Виктор Федорович, на сегодняшний день он, я не знаю, он говорит об этом, ну, наверное, из своей скромности он, конечно же, этого не говорит. Здравствуйте. Не, не будет, сегодня нет. Вот, из своей скромности он, конечно, это не говорит, но Виктор Федорович на сегодняшний день, так сказать, в кавычках, очень востребованная личность. Его очень много на сегодняшний день. Его начинали где-то года полтора назад приглашать, но на сегодняшний день, если он, он сам-то говорит, что если он будет ездить по всем тем местам, куда его сегодня по Украине приглашают, то на Запорожье у него просто не останется ни одного дня. Вот. И вчера он был в Кировограде, и, если не ошибаюсь, либо сегодня, либо вчера он приехал. Вот. Но так как у него завтра лекция, в четверг лекция, в субботу лекция, он попросил меня, и ну, он говорит, что просто он физически. И вчера, да, и, ну, и в Кременчуге, естественно, он также вчера читал... Ага. Тогда вам лучше позвонить ему. Это я самый. По-моему, если я не ошибаюсь, нет, это 12, нет, где-то, с, грубо говоря, чтобы не ошибиться, где-то с 8 в полдевятого.
Вечера, да?
Да. Нет, утра. Утра, в субботу. На Циолковского в субботу где-то с 8 с полдевятого утра. Вот. Вот, это что касается, если, допустим, позвонить, вот, допустим, я общаюсь с Виктором Федоровичем на жизненно, так сказать, важные вопросы достаточно часто, у меня не всегда есть время встретиться с ним, потому я очень, мы очень, так сказать, можем общаться в телефонном режиме, при том по несколько часов, потому как бы, я к тому, что если, допустим, вот у вас там попал... А, ну если вы в Лугасе, да, 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 его увидите, то тогда, конечно же. Всего доброго. Ну и так мы потихонечку начнем. Сегодняшняя тема нашей встречи, она затрагивает... Кстати, кто, я извиняюсь, если с кем-то мы не знакомы, меня зовут Павел Лавриненко Роман. Я обычный человек такой же, как и вы. Вот. Я не пришел сюда ни в коем случае никого обучать или учить, просто поделиться тем, что сам знаю. Я здесь первый ученик. Вот. Несколько лет я изучаю вместе с Виктором Федоровичем ведическое знание. Оно очень сильно мне помогло в жизни, во всех ее отраслях, и потому мы стараемся каким-то образом им делиться. Вот. И сегодня мы поговорим об одной из очень важных тем вообще человеческой жизни, темы, которая касается абсолютно, фактически, можно сказать, 90% населения всего земного шара. И счастье человека зависит от того общества, в котором от того общества, в котором он общается. Вернее, если точным, в том обществе, в котором он живет. И вот насколько это общество хорошо организовано или дезорганизовано, зависит от его счастья. И есть силы, которые организуют, либо... Здравствуйте. Есть силы, которые либо организуют, либо дезорганизуют, это общество. И это общество, оно является, и силой данной является мужчина и женщина. То есть от, мы можем сказать, что в мире есть два противостояния. Мы видим, что сейчас на дворе идет Кали-Юга, то есть идет век деградации, идет такая вот, можно сказать, жестокость, но это жестокость не потому, что, грубо говоря, есть Белый дом и Кремль,
а только потому, что мужчина и женщина, у них между собой как бы нет гармонии. К сожалению, на сегодняшний день институт брака, он полностью как бы развален. И вот сегодня мы будем обсуждать как раз эту тему, тему семьи, тему семейных взаимоотношений, психологии мужчины, психологии женщины. Как бы мы поговорим о браке, мы поговорим о проблемах современного общества, почему происходит так, что на сегодняшний день мы имеем 90% разводов. У меня одна знакомая работает в ЗАГСе, и она говорит, что на сегодняшний день, к сожалению, она говорит, вот у нас людей, которые приходят расторгать брак, на порядок больше, чем те, кто приходят на заключение брака. Вот такая вот печальная статистика. И вот сегодня мы будем это разбирать. Почему? А потому что, как мы знаем еще поговорку, грубо говоря, из СССР, семья — это ячейка общества. То есть от того, насколько в социуме успешна семья, как личности, как граждане, как духовные люди, от этого зависит полностью удача, как бы не удача, а благосостояние всего общества. И вот мы сегодня будем на эту тему общаться. Если, может быть, у вас, у меня такая просьба, если в процессе у вас, мы будем общаться где-то ориентировочно до 8 часов, без перерыва, если у кого-то из вас будут какие-то вопросы, может быть, я вас очень попрошу, пожалуйста, не стесняйтесь, и то есть нет ничего интереснее, чем какие-то наболевшие вопросы или просто то, что нас интересует, мы эту тему как следует, так сказать, как в ведах сказано, мы ее пропахтаем. То есть, да, очень вас попрошу. Итак, мы говорили, что противостояние в мире, оно исходит не из каких-то социальных сил, не из каких-то политических сил, не из каких-то там, я повторяю, как не потому что есть Белый дом и Кремль, а оно из потому, что мужчина и женщина, они не могут найти как бы общего языка. И у меня есть учитель, его зовут Александр Хакимов, я очень рекомендую вам лекции этого человека, и вот он говорит, что у каждого из нас есть пороки, пороки разные. То есть в ведах они все описаны, и он говорит, что самый главный порок в человеке, то есть ужаснее этого порока нет. Все остальные негативные качества характера перед этим пороком, они просто меркнут, просто превращаются в такие маленькие невидимые пылинки. И этот порок, он называется вожделение. Вожделение, его можно, вожделение можно описать как не только как, то есть как мы понимаем вожделение. Ну, конечно же, в первую очередь вожделение — это то, что как, допустим, мужчина его тянет к женщине, женщину тянет к мужчине. Это естественно, да? Вот чаще всего мы под этим подразумеваем вожделение. То есть вожделение — это что-то такое, ну, связано на сексуальной, как бы, на сексуальной почве. Но вожделение, также веды говорят, это проявление очень сильно ложного эго. То есть ложное эго, веды говорят, это то, что присуще душе в материальном мире. То есть это то, что, то есть веды говорят, если, ну, вы знаете, да, все, наверное, то есть есть истинное эго, есть ложное эго. Истинное эго — это я хочу сделать счастливым кого-то, ну так в двух словах. Ложное эго — это я хочу сделать счастливым только себя. Максимум, куда может распространяться ложное эго, это на свою семью. Еще выше, как бы, это может распространяться на свою страну. Но все равно это продолжает быть как бы ложным эго. Почему? Потому что мы живем не только в нашей семье, мы живем не только в нашей стране, мы живем во Вселенной. Каждое живое существо, веды говорят, это, оно является частичкой Бога. И как бы удача и счастье нашей жизни, оно зависит от того, насколько мы будем делать счастливыми других живых существ. И вот ложное эго, одно из проявлений ложного эго, это как раз вот это вожделение. Вожделение — это значит, я хозяин, я господин и я наслаждающийся. То есть это вот определение вожделения. И вот когда у мужчины выходит из-под контроля вот это вот вожделение, то есть, ну, мы будем говорить о вожделении, конечно же, чаще всего как о сексуальном проявлении. Почему? Потому что если мы говорим о семье, то там как раз вот присутствует как бы вот этот момент. И вот когда у мужчины вожделение выходит, то есть, что говорят веды? Вожделение подобно огню. Огонь в какой-то степени нужен, то есть без него прожить нельзя. Но если, допустим, к примеру, мы едем на пикник, ну, если кто-то кушает мясо, допустим, на шашлыки, то есть и нам надо приготовить вот шашлыки. То есть вот первым делом, что мы делаем, мы разводим огонь, но в определенных рамках, да, то есть или это мангал, или мы выкладываем из кирпичей. И вот таким образом, то есть огонь, он находится как бы в замкнутом пространстве. И тогда от него можно какая-то польза, приготовить какую-то пищу, согреться в холод и так далее. Но если этот огонь выходит за рамки вот этих, допустим, кирпичей, да, то может сгореть весь лес. Подобно этому же, если вожделение у мужчины, каким образом оно выходит, мы также поговорим чуть позже. Если вожделение у мужчины выходит за рамки семьи, то есть что такое этот мангал, что такое вот этот вот, это семья. То есть вожделение, ну, так как мы живем в материальном мире и нам ресурсное это качество, то от него никуда не деться, и мы как бы должны, ну, не то что пользоваться, но делать это, как бы жить с этим в меру, подобно соли. Качество соли — быть соленой. От этого никуда не деться. И если мы готовим какое-то блюдо, то если мы можем сказать нет, мы можем отказаться от соли, ну тогда будет невкусно. Но если мы пересолим, мы также, если это не сможем, но если мы посолим как бы в меру, то каким-то образом будет польза. Вот. И таким образом, если вожделение мужчины, ну, можно сказать, и женщины, конечно, но мы будем говорить сегодня и о мужчинах, и о женщинах, об их природе, каким образом устроена их психология, особенно что касается семьи. Вот, то если у мужчины выходит как бы за рамки этого огня, за рамки вот этого ограждения вот семьи, то все общество приходит в беспокойство. Говорится в ведах, что, ну ладно, мы до этого еще дойдем. Итак, и вот для того, чтобы мужчину и женщину, будем говорить о людей, как бы мы могли держать это как бы под контролем, и как раз и существует рак, то есть семья. Если говорить более точным, институт семьи. Как я уже вначале сказал, к сожалению, на сегодняшний день, институт семьи просто отсутствует. Просто отсутствует. И в этом наша очень большая беда. Почему? Потому что молодые люди а 98%, они создают семейную жизнь на основе не просто похоти, а на основе. А на основе мужчина смотрит на женщину и говорит: о, она будет удовлетворять все мои чувства. А женщина смотрит на мужчину и думает: о, я буду брать у него все, что мне нужно. И вот таким образом, на основе чувственного наслаждения, веды говорят, на основе чувств, если люди создают семью, то это подобно тому, как мы возьмем, допустим, жвачку, допустим, пожуем ее, но рано или поздно вкус пропадет. И когда пропадет вкус, у нас не останется никакой, как бы, ну, мы ее выплюнем, понимаете? И так же само люди сейчас, почему столько разводов? Потому что люди женятся, общаются, высасывают как бы из друг друга все ресурсы, там, сексуальные наслаждения и так далее, и потом разводятся. Веды говорят, рак, он... Рак – это серьезная очень работа. Те люди, которые прожили долгую семейную жизнь, у меня небольшой опыт, мы живем с женой около 10 лет, из них 7 лет мы живем в браке. Но те люди, у которых более большой опыт, они со мной согласятся, потому что семья... Почему семьи разводятся? Они разводятся только по одной причине. Люди не захотели работать над собой. То есть семья – это работа над собой, в первую очередь. Конечно, жена, как бы в кавычках, работает над мужем, то есть она в чем-то ему помогает, мы будем об этом опять же позже говорить. Мужчина каким-то образом помогает, но в первую очередь каждый должен думать о себе. Проблема в том, что люди, когда... У нас была такая проблема в семье, когда мы начали, мы столкнулись лет 7 назад с ведическим знанием, то когда мы начали изучать обязанности мужчин и обязанности женщин, то я изучал женские обязанности, а жена изучала мужские обязанности. И потом, когда у нас происходила стычка, она мне говорила: ты должен делать это, ты должен, и она мне выставляла целый как бы пункт, то, что я должен делать. А я-то знаю, что должна делать она. Я: нет, а ты обязана делать то-то. И в этом состоит проблема. Каждый должен думать о своих обязанностях. Веды говорят, секрет в том, что заключается в том, что окружающий мир изменить невозможно. Окружающий мир изменить невозможно. Поменять в этой жизни мы можем только себя. И веды говорят, что когда мы меняем себя, окружающий мир меняется автоматически. Мы будем еще приводить примеры. Ну, допустим, если муж с женой, допустим, если жена не уважает мужа, допустим, ситуация, вот жена не уважает мужа, всячески его третирует, там, говорит ему всякие плохие слова, ну и так далее. Что может сделать мужчина? Он может попытаться ее изменить, допустим, силой, хитростью или по-другому. То есть он может заставить ее физически побить, и от этого она ни в коем случае не изменится, а наоборот только еще больше как бы обозлится на него. Хитростью это тоже не сработает. И мужчина может сделать иначе. Он может начинать менять себя. То есть что такое говорят веды: женщина для мужчины, женщина это его зеркало. То есть, если женщина что-то говорит мужчине, допустим, муж лежит на диване и смотрит телевизор целыми днями, и женщина, само собой, будет нервничать. Она подойдет к нему и будет, так сказать, устраивать разговоры, говорит: что ты лежишь? Он скажет: да, ну, не мешай мне наслаждаться. Но, и мужчина может сказать: действительно, ну, что она мне мешает, и так далее. Но в этой ситуации, в действительности, она является его зеркалом. И она ему говорит... То есть, выполняй свои, другими словами, она ему говорит: выполняй свои обязанности. И тут мужчина, вот как действовать, тут уже как бы, тут его дело. Так вот, мужчина, как он может поменять вот это отношение к себе? Ее он не поменяет никогда в жизни, не поменяясь самому. То есть, как только мужчина начинает выполнять свои обязанности, мы о них попозже поговорим, есть главные обязанности, есть второстепенные. Но как только мужчина начнет выполнять свои обязанности, жена меняется автоматически. Точно так же можно сказать наоборот. Если жена хочет поменять в чем-то мужа, аналогичным образом ей просто нужно лучше выполнять свои обязанности. Я не сильно жестко говорю, не? Может, не, нормально? Может быть, помягче как-то? Ну, извините, если я кого-то вдруг зацеплю что-то эго. Итак, брак.
Раки бывают, веды объясняют, что брак бывает трех видов. Вернее, он бывает пяти видов, но брак он бывает в трех качествах. За виды мы не будем сегодня говорить. Брак бывает в трех качествах. Вы знаете, что веды говорят, есть три составляющие. Не, сегодня не будет. В следующий раз. Спасибо большое. Верите, я сижу, я в воде думаю. Вот. И веды говорят, что есть три качества материальной природы. Ну, их все знаете, да, это страсть, благость и невежество. А данным же образом рак может основываться на трех качествах. На невежестве, на страсти и на благости. То есть, и так немножко мы разберем. То есть, что такое рак в невежестве? Рак, основанный на таком, ну, то есть, это рак, основанный, допустим, на сексе. То есть, это чаще всего браки создаются именно на вот этой вот основе. Сугубо сексуальная основа. Недавно у меня есть один приятель, он жил с женой и разошелся. Лет через пять, у них сын. И вот я с ним разговариваю, почему ты разошелся? Как? Ну почему? Она столько тебе отдала, столько сына родила тебе, вот столько посвятила тебе своей жизни. Его ответ меня потряс. Ты видел ее ноги? Ответил он мне. То есть, понимаете, я был в шоке. Он говорит, ты видел ее ноги? Я говорю, какие ноги? О каких ногах ты говоришь? Она отдала тебе лучшую часть своей жизни. О каких ногах ты говоришь? То есть, понимаете, и вот этот брак, он созданный как раз на основе вожделения, на основе секса. О том, рак... Как узнать, какие гуны, какие качества преобладают в браке? Если брак в отношениях между мужем и женой преобладают сексуальное вожделение, если там преобладает страх. Допустим, я знаю такую семейную пару, где женщина просто боится своего мужа очень сильно. Он ее регулярно бьет. Очень сильно. Она его очень боится. И когда вот какие-то вот разговоры, то есть он видно, то есть она просто его панически, у нее глаза, знаете, так бегают, она его боится. Вот это вот означает, что в браке преобладает гуна невежества. Это неправильно. Ну и так далее. То есть, если в браке преобладают какие-то низменные качества, то это означает, что этот брак, он находится в гуне невежества. О том есть брак в гуне страсти. Гуна страсти – это, грубо говоря, вот все бизнесмены, они находятся в страсти. Гуна страсти – это означает выгода. Ты мне, я тебе. То есть, вот, допустим, воспитание ребенка в невежестве – это из страха. То есть, я беру и просто бью его. И говорю, еще раз делаешь, будешь битый все время. И вот ребенок, он боится своих родителей. А то можно воспитывать ребенка как бы из выгоды. Слушай, вы не встречали такое? Помой посуду, я тебе дам 10 гривен. Встречали такое? Вот это вот называется воспитание в гуне страсти. То есть в гуне невежества какой результат? Как только если ребенка растили в гуне невежества, какой будет результат? Результат будет такой, что когда он подрастет, а что значит подрастет? Тогда, когда у ребенка просыпается гормональный фон. Когда у ребенка рассыпается гормональный фон, психически и психологически он становится сильнее обоих родителей вместе взятых. И вот тут он им все покажет. Так вот, когда он подрастет, и если он в невежестве был как бы воспитан, то все, что он будет там им отдавать, это ненависть. Он будет их ненавидеть за то, что, будучи маленьким, будучи беззащитным, будучи той личностью, которая нуждается в любви и заботе, вместо того, чтобы это делать, он все время бит,
все время кричат на ребенка, им не занимаются, то есть это гуна невежества. Он отдаст всю эту ненависть назад. Если он вырос в гуне страсти, то есть это выгода. Постоянно, вот, слушай, вот сдай контрольную, хорошо, мы пойдем в цирк. Вот, то есть, вот такое, ты мне, я тебе. То, что происходит, когда он вырастает, то он, с детства автоматически получается так, с детства он смотрит на своих родителей, как на тех, кто что-то постоянно дает взамен. И что происходит? Как только, какой результат? Результат такой, что как только родители становятся в положение, когда они уже сами требуют помощи, как одного моего приятеля, он поехал в Индию, и у него и когда он общался там с местными жителями, он спросил, какая у вас пенсия, сколько у вас пенсия? И они не поняли, то есть и переводчик на хинди, он не смог даже как бы, и переводчик-то глянул, он даже не понял, как перевести это. И когда они попытались объяснить, то индусы даже не поняли, о чем идет речь. То есть им начали это объяснять, ну понимаете, пенсия это дотация государства, вот когда люди старые, то есть и так далее. И когда индусы все это выслушали, они как бы уже поняли, в чем дело, они сказали, подождите, а для чего тогда дети? То есть вот менталитет. То есть в Индии пенсии не существует. Вот. И как только дети вырастают, как только они перестанут что-то давать своему ребенку, они тут же становятся бесполезными. Мгновенно. И вот тут родителей ждет очень серьезное как бы потрясение. Вот. И таким же образом брак в страсти. Брак в страсти это означает, то есть семьи объединяются на основе какого-то бизнеса. Но как мы знаем, даже вот особенно вот на сегодняшний день бизнес, конечно, смотря как вести его, я согласен, но на сегодняшний день финансовый мир, финансовая вот эта структура, она очень непредсказуема. Очень большая конкуренция в любой отрасли. То есть и мы с вами понимаем, что наш бизнес, он сегодня живет, но никто не знает, что будет с ним завтра. И вот как только какие-то наступают проблемы, такие раки также распадаются. То есть это на основе выгоды. Или, допустим, жена выходит замуж за богатого человека. То есть цель. И на сегодняшний день также вот у молодых девушек это преобладает, это то, что надо выйти замуж сразу за миллионера. Но если у этого миллионера будут потом проблемы, то они, конечно же, потом расходятся. Вот это браки на основе страсти. И чаще всего 90% браки в первых этих двух качествах, они просто обречены. Потому на сегодняшний день у нас 90% развода. Только потому, что люди строят свои семейные отношения на вот этих первых двух качествах. Вот в этом вся проблема. О том, и существует третье качество, в котором мы просто обязаны строить свои взаимоотношения. Это взаимоотношения в качестве благости. То есть что такое? Допустим, воспитание ребенка в благости. Это воспитание ребенка на основе чувства долга. На основе чувства долга. С самого детства, если мы прививаем детям вот такую из чувства долга, в первую очередь показывая пример самому и так далее, то такой ребенок всегда в жизни будет успешен. И социально, и финансово, и духовно, и так далее. То есть из чувства долга. Потом также веды говорят, что существует также три вида брака. То есть это гражданский, о том этот брак, когда этот брак регистрирует общество, и брак, когда его заключает как бы... То есть по-нашему это гражданский брак, штамп в паспорте и венчание. Во всех традициях это существует. Так вот, веды говорят, что если брак, ну или это нельзя даже назвать браком, сожительство основывается вот на вот таком, на вот, ну, то есть гражданский брак, то веды говорят, этот брак никто и ничто не защищает. То есть этот брак, он полностью беззащитен. И такие браки чаще всего, они не просто долго не существуют, они так, знаете, раз сошлись, это знаете, как, я извиняюсь, как это сказать, то есть вот в Америке уже, у нас это пока не очень выражено, но в Америке это уже очень сильно распространено, то есть гражданский брак, мы встречаемся и заключаем нотариально договор, в случае развода, ты не трогаешь мое имущество, я не трогаю твое имущество. То есть это такое, знаете, договорное соглашение. Вот. И вот веды говорят, что такой брак, он ничем не защищен, ничем и никем. О том веды говорят, что если люди заключают брак как бы в обществе, то есть по-нашему это регистрируется в ЗАГСе, то такой брак, он охраняется обществом. То есть родственники, соседи, друзья, вот если они разойдутся, они будут говорить, слушайте, ну зачем? Ну давайте, ну разбежались, ну и хватит, давайте, надо, и особенно если дети есть, вот смотрите, у вас дети. То есть общество будет каким-то образом пытаться влиять на этот брак. И если брак создан, если люди венчаются, я вам хочу сказать по своей реализации, мы с женой поженились, и на следующий день повенчались. Я знаю, на сегодняшний день очень многие люди женятся, но венчаются только через десятки лет. Я такое часто вот встречаю. Но хочу сказать, что даже говорю, на своей как бы практике то, что если люди венчаются, то сам Бог, он просто защищает этот брак. То есть брак, он находится под таким серьезным колпаком. А разрушить этот рак очень тяжело. Не просто тяжело, а вот, ну, то есть, надо еще, так сказать, постараться. Вплоть до того, что если даже люди сами захотят этого сильно, у них чаще всего это даже не получится сделать. То есть Боженька и Вселенная, и они повернут таким образом, что это не получится, и в дальнейшем люди даже будут, я знаю, людей. Они повенчались, потом разошлись, и потом они опять сошлись. И на сегодняшний день у них очень хорошая семья. И вот я услышал такую фразу от жены. Она сказала, Боже, я даже не понимаю, как мы могли так друг к другу плохо относиться. Как мы могли друг к другу вот так вот ужасно относиться. И вот это как раз вот показатель вот, того, что Бог как бы защищает. И дальше мы немножечко поговорим, на мой взгляд, об очень главном, об очень важном. На мой взгляд, это то, с чего должен начинаться любой брак. Вообще это, если честно, должно прививаться с самого детства, но не изучив эти вещи, очень тяжело что-то строить. То есть, что такое, ну, мы можем сравнить, да, семья – это дом. Дом, он всегда строится на фундаменте. И вот какой фундамент у этой семьи, такой будет и дом. Мы можем выстроить очень хороший коттедж, очень вложить в него много денег, потратить на первоклассные, так сказать, сырье и так далее. Но если у него нет хорошего фундамента, ну рано или поздно, вы понимаете, этот дом обречен на разрушение. Так вот, фундамент для брака – это две вещи. Первое. Люди должны знать природу мужчины и женщины. То есть мы должны разбираться, какова наша природа. То есть вот, допустим, мы готовим суп, да, и нам нужна соль. Вот если мы не знали качество соли, что это такое, ну как бы мы вообще бы ей пользовались? Но так как мы четко вот знаем, это соль, вплоть до того, что мы знаем, вот соль экстра, а есть такая соль, а есть там черная соль. И зная уже эти все вкусы, где какая соль более соленее, так скажем, мы уже вот таким образом делаем там какие-то блюда. И фундамент для брака, это в первую очередь, мы должны знать психологию мужчины и женщины, мы сейчас в двух словах ее коснемся, и также мы должны знать обязанности обязанности мужчины и женщины. Обязанности мужчины и женщины. Так вот, и что говорят веды по этому поводу? Психология женщины сделана, как бы устроена таким образом. Веды говорят, что существует ум и существует разум у человека. У животного, мы не будем о животном, у животного существует только ум. То есть что такое ум? Ум – это чувство. Если я говорю, если кто-то знает, если кто-то не знает, я повторюсь. То есть ум – это наши чувства. Это глаза, нос, язык, тактильные, чувствительность и так далее, гениталии. То есть это то есть ум, другими словами, это есть вот шесть органов чувств, и есть седьмое чувство, это ум. То есть у ума есть щупальцы. Щупальцы ума – это вот эти органы. Через вот эти органы мы познаем весь окружающий мир. То есть мы его пробуем, мы на него смотрим, мы его слушаем, дотрагиваемся и так далее. И это наши чувства. То есть и ум отвечает «хочу», «не хочу». То есть функция ума в чем заключается? «Хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится», «ренимаю», «отторгаю». Вот это ум. И существует разум. Разум, он отвечает за функцию «полезно», «не полезно», «нужно мне это» или «не нужно». То есть, допустим, человеку говорят, выпей 100 грамм, выпей 100 грамм водки. Он говорит, хочу, 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 сейчас мне будет приятно, и я сейчас как бы расслаблюсь. Но разум говорит, стоп, 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 если ты сейчас выпьешь, то ты захочешь потом еще выпить, и еще выпить, и еще выпить. А через 5 лет ты можешь стать конченным алкоголиком и потерять все, что у тебя есть. Потому откажись сейчас. Вот это разум. И вот веды говорят, что у животных разум отсутствует. То есть привилегия разум, это сугубо человеческой формы жизни, веды говорят. Существует 8, веды говорят, что существует 8 миллионов 400 форм, 400 тысяч форм жизни. И только очень маленький процент из всех этих форм жизни во Вселенной, веды говорят, только очень маленький процент. Это человечество. То есть скажу также пару слов, что получить человеческое рождение в человеческой форме жизни, то есть душа получает человеческую форму жизни, это очень редкая удача. Это очень редкий дар, который, к сожалению, на сегодняшний день люди просто прожигают. Ну, мы сейчас не об этом, это целая тема. Так вот, разум. И у женщины. У женщины, ее психология, она устроена таким образом, что у нее одновременно работает и ум, и разум одновременно, так знаете, тык-тык-тык-тык-тык-тык. То есть, и также веды говорят, что женщина в определенном смысле в 9 раз, веды говорят, могущественнее мужчины. В каком, что имеется в виду? Это имеется в виду, что чувства женщины, они в 9 раз сильнее, чем у мужчины. Все разумные мужчины знают, что советоваться с женщиной иногда нужно. Не иногда, в смысле, я хотел сказать, чаще нужно, а что там, каких-то в деловых вопросах и так далее. А чему? А потому что, допустим, если есть какая-то проблема, ну, допустим, в бизнесе, и вот мужчине для того, чтобы прийти к разрешению этой проблемы, ему нужно сесть, писать, взять калькулятор, все просчитать. То есть его мышление основывается на основе логики. У женщины мышление, как бы мысли у нее основываются на основе чувств. То есть то, что мужчине нужно прийти способом логики и вычисления, женщина знает уже автоматически изнутри. То есть вот он сидит, она подходит и говорит, что такое? Он говорит, слушай, да проблема так и так. А женщина говорит, да сделай вот так вот. И если мужчина слушает женщину, если он так сделает, то он увидит, что 99% все получается. А потому что у женщины очень сильная интуиция. Очень сильная интуиция, не такая сильная, как у мужчины. Так вот, и в этом есть плюс, и в этом также есть недостаток. В чем плюс такого женского устройство как бы. Суть в том, что это дает женщину стабильность. То есть женская природа, она, веды говорят, она стабильна. То есть, если женщина вышла уже на какой-то определенный уровень, допустим, там, интеллектуальный, духовный, то столкнуть ее с этого уровня фактически невозможно. То есть она очень устойчива. Чаще в семье вот из-за этого вот она играет роль, знаете, такого вот поддерживающего, то есть такого, как это, как сказать, источника мудрости и так далее. Ну, то есть она как бы помогает мужчине, то есть не деградировать как бы. Вот. Но в этом же есть и минус. Почему? Потому что если женщина начинает деградировать, ее природа стабильна. Если она начинает деградировать, говорится, что женский алкоголизм неизлечим. Именно по этой причине. Потому что если женщина начала деградировать, рядом должен быть очень сильный мужчина. Для того, чтобы остановить эту деградацию. Самой ей это сделать будет очень тяжело. Рядом женщина, если женщина деградирует, то в это время очень хорошо, чтобы рядом был какой-то мужчина, которого она очень сильно уважает. В Ведах говорится, как каждая женщина, которая имеет отца, мужа или старшего сына, обязана принять у него защиту. То есть что значит? Женщина не будет вести себя подобным образом рядом с мужчиной, которого она очень сильно уважает. Вот. И плюс в том состоит вот в этой вот интуиции. То есть женщина вот она очень интуитивна. А минус состоит вот в том, что так как у нее постоянно работают и ум, и чувства, то есть ум и разум одновременно, ей очень тяжело в жизни принимать какие-то решения. Она все знает. Женщина все знает, она как бы своим сознанием хватает больший круг знаний, чем мужчина. Но из-за того, что у нее одновременно работают две вот эти функции, ум и разум, принять решение ей тяжело, она идет к мужчине. Вот в чем дело. То есть, она идет к мужчине. Она приходит и спрашивает, слушай, что делать? Такая проблема. Он ей говорит, сделай так. Я это и так знала. Ну, то есть, вот такая как бы психология женщины. Как же устроен мужчина? У мужчины также есть ум и разум, но веды говорят, у мужчины, если у женщины они работают одновременно, то у мужчины они работают раздельно. Либо ум, либо разум. И вот от того, это очень важный вопрос, особенно это вот такое послание к женщинам. От того, работает у мужчины ум или разум, чаще всего зависит от женщины. А чему? Потому что мы будем говорить, есть обязанности жены, и одной из обязанностей жены быть очень хорошей, ну как бы, не то что любовницей, но быть как бы привлекательной как женщина постоянно. Ну, насколько это возможно. Но не вызывая в мужчине чрезмерную похоть. То есть то, о чем мы говорили, чтобы вожделение не вылилось за рамки семьи. Другими словами, чтобы мужчина не пошел гулять налево, направо и так далее. Так вот, чаще всего это зависит от женщины. Если у мужчины включается ум, то есть только ум, чувства, то есть вот у мужчины затмился разум, то есть он как бы ослабел. Также скажу пару слов, что ослабляет разум мужчины, чтобы женщины не думали, что только они на это влияют. Как бы. Разум мужчины ослабляют три вещи. Это алкоголь очень сильно. Это интоксикации. Ну, это, в принципе, и первое, и второе. То есть, это алкоголь, интоксикации, ну, и женщины, мы об этом чуть попозже, да, ну, мы будем сейчас об этом говорить. То есть, также у мужчины разум ослабляется вот этими вещами. Если мужчина пьет, если мужчина употребляет, курит сигареты, я уже молчу за употребление там каких-то наркотиков и так далее, то мужчина очень сильно деградирует. Это факт. Я могу вам это сказать на личном примере, так как я не один год с детства употреблял такие тяжелые интоксикации, и могу вам сказать, что ни к чему позитивному меня это не привело. Вот. Так вот, если у мужчины преобладает ум, и он скатывается на платформу чувств, если он скатывается на платформу ума и чувств, то он становится очень слабый, он становится как ребенок, он становится такой, знаете, вот уязвимый, слабый, такой пищит, ну простите за такое выражение, то есть он все время такой жалуется, он все время такой, знаете, и ему очень тяжело отличить хорошее от плохого, то есть он становится очень мягким, очень таким, знаете, как вот, как женщины говорят, тряпка. И женщина перестает автоматически уважать такого мужчину. Веды говорят, что с детства мужчину нужно, с детства мальчика, в нем нужно прививать две вещи. Первое, это с детства учить его зарабатывать деньги. И второе, это контролировать чувства. То есть что такое контроль чувств? Ну, я думаю, вы тоже многие да знаете. То есть это контролировать свои побуждения языка. То есть мужчина всегда должен контролировать, куда он смотрит, контролировать, что он слушает, контролировать, о чем он говорит, контролировать, что он ест и что он пьет, и контролировать свои побуждения, желания, да, сексуальные, так скажем, сексуальные желания. А? Нет, это я за мужчину, это я говорю сейчас за мужчину, а мальчика нужно с детства учить контролировать все эти побуждения. Потому в Индии в 7 лет мальчика отдавали в брахмачари ашрам. И с 7 до 20 лет он жил в ашраме под руководством духовного учителя. И перед тем, как вступить в брак, его с 7 до 20 лет его учили именно вот этому, контролю чувств. Потому что на самом деле это не такая дешевая вещь. Вся нынешняя цивилизация, вся нынешняя культура, она направлена на то, чтобы мужчина их не контролировал. Стоит нам только выйти, мы тут же увидим какие-то рекламы с обнаженными какими-то телами женскими, мы тут же увидим еду какую-то вот скушать, то есть они вызывают, пить хочется, тут же много рекламы Пепси-Кола, Кока-Кола, то есть хотя мы знаем, что Пепси-Кола и Кока-Кола это вредно, мы все равно это пьем. Мой друг, у него большое СТО, и он сидит, мы сидим с ним, общаемся, и он сидит и пьет Пепси-Колу. И кто-то подходит, берет у него, дай глоток, пьет, он сидит и говорит, слушай, отдай сюда эту ВД-шку, ВД-40, вы знаете, что это такое? Смазка. То есть, это если очень сильно заржавел болт с гайкой, пшикайте ВД-40, несколько минут, и оно открутится. Вот Пепси-Кола действует тоже, точно так же. Вот. Ну, об этом сами знаете, как говорится. Вот. То есть, это очень вредная вещь, тем не менее, мы это делаем. То есть, это говорит о чем? О нашей бесконтрольности чувств. И вся нынешняя цивилизация, она как раз устроена таким образом, что мы не способны контролировать. Вот в этом заключается как бы слабость мужчины. Говорится также в ведах... Ладно, сейчас секундочку. Да, конечно. Мальчика. Очень хороший вопрос. Значит, говорится в ведах так, что мальчик должен расти в строгости. Девочка растится в любви. И это закон. Если вы мальчика растите в любви, все время его вот так оберегая, давая, лелея, знаете, ну, чтобы вы поняли, что такое строгость. Это не значит, да, вот как в невежестве взять палку и там бить его, хотя это надо делать, это мальчик. Девочку нельзя бить ни в коем случае. Что значит растить в строгости? Это наказывать, когда надо, наказывать вовремя. И еще что говорят веды, мать наказать мальчика не способна. Даже если мать, это почему ребенок должен расти в семье? Почему должен быть в семье отец? Потому что в семье мальчика наказать может только отец.
А если вот такая ситуация, что мать одна?
Чаще всего так. У мальчика должен быть кто-то авторитет с детства. Если нет отца рядом, если он не влияет на его жизнь, видятся редко и так далее. Это должен быть какой-то мужчина. Это может быть дед, то есть папа ваш, ну, допустим. Это может быть какой-то друг семьи. То есть это может быть кто угодно. Это может быть самое главное, чтобы у мальчика... В чем суть? Суть в том, чтобы мальчик воспитывался с детства, зная, что у него есть мужчина, тот, кто старше его. Он его очень сильно уважает и в какой-то степени, особенно с детства, немножко побаивается. Это нормально. Побаивается не в плане, да, животный страх. То есть и дальше, что значит вот наказание? Мы можем наказывать ребенка, но... Делать это, то есть внешне это выглядит одинаково, но мы можем наказать ребенка с чувством вот внутри, то есть какие у нас чувства, и с ненавистью, в злобе, допустим, избить, ну, да, как-то, ну, то есть в злобе, в ненависти. И тогда ребенок, вырастив, он будет нас за это ненавидеть. А чему? Потому что вы со мной согласитесь, вот у меня маленькая девочка, у меня родилась дочка, ей 10 месяцев. Ей 10 месяцев, но она четко чувствуют просто вот от мимики моей уже все настроения, не говоря о том, что... То есть она просто, знаете, как маленький рентген, он просто все насквозь видит. Так вот, ребенок очень сильно чувствует. Его наказывают в гневе, в ненависти, или наказывают внутри с чувством любви. Если отец или кто-то старший наказывает ребенка с чувством любви, он всегда будет этому человеку, когда он вырастет, он будет ему всегда благодарен. И будет всегда для него, а пока тот не оставит этот мир, он будет всегда авторитетом. То есть женщина в этом случае, она ее обязанность найти такого мужчину. Это может быть, ну, как бы женщине виднее, кто это рядом, в кругу, может быть это друг, дедушка и так далее, неважно. Ну, конечно, если в доме, вот непосредственно в доме нет мужчины, да, вот они живут, допустим, вдвоем, там, да, или, может быть, каким-то образом, то есть вдвоем, она должна как бы, ну, понимаете, женское оружие – это не строгость, женское оружие – это мягкость и любовь, вот женское оружие. Но, когда он чрезмерно себя ведет, конечно, она какую-то строгость обязана применить, ну, такая уж ситуация, раз уже так сложилось, вот, Но самое главное, это у мальчика должен быть авторитет с детства. Это очень важно. Я ответил, нет?
Да.
Вот. Значит, мальчика нужно учить с детства зарабатывать деньги. И вот у меня знакомые есть, и они выходят на рынок, и они ставят ему там 10-12 лет, и они ставят рядом свой же товар. Только и у него бывает лучше идет, чем у родителей, понимаете? И таким образом, то есть каким любым образом, но прививать вот такие качества, качество ответственности. А девочку нужно с детства учить двум вещам, то есть она в первую очередь девочка должна расти в гармонии, она должна быть в семье как, знаете, как в крепости, то есть она должна знать, что дом – это место, где преобладает одна любовь, хорошие сладостные взаимоотношения. От этого зависит та семья, которую она потом также будет создавать. Это очень важно. И самое важное вот, – девочку растить в любви. И девочку нужно учить также двум вещам. Первое, веды говорят, ее надо с детства учить очень хорошо готовить. То есть девочка должна быть первоклассным, вот, ну, блюдо уметь готовить. И второе, девочку с детства нужно учить быть верным одному мужчине. То есть что значит быть верным одному мужчине? То есть девочку с детства, насколько это возможно, то есть на первых этапах жизни веды говорят, девочку целомудрию может учить мать. То есть она всегда будет смотреть на мать и на взаимоотношения отца и матери. И она также очень сильно внутри чувствует, мать целомудрена по отношению к отцу или нет. Веды объясняют, что такое целомудрие. Это не спать с другим мужчиной, а это даже не думать о другом мужчине. Даже мысли нет, не то что там действия каких-то. И вот на первых этапах это именно... Девочка учится вот целомудрию от своей мамы, от своих родителей. В, Второй этап уже, когда у нее наступает гормональный фон, это уже 13, 14, 15 лет, это общение. Это уже на сегодняшний день, к сожалению, дети уже настолько в этом плане развиты, что уже, по-моему, лет с 13, с 14, ну уже не с 13, не знаю, но лет, по крайней мере, как просыпается вот гормональный фон, уже надо какие-то, может быть, маме, не знаю, ну какие-то уже надо, то есть уже общением. Вот. И от этого зависит, то есть учить хорошо, готовить искусно, и второе это быть целомудренной. От этого зависит ее счастье. А чему веды объясняют? Потому что в момент, когда когда девушка в первый раз вступает с мужчиной в половую связь, веды объясняют, что происходит в этот момент. Есть, веды объясняют, есть грубое тело, есть тонкое тело. То есть это не душа, это тонкое тело. То есть душа, она живет в тонком и в грубом теле, как бы, ну, вот, оболочке. Вот. И вот говорят, привидение, видели привидение. Вот привидение это не душа. Это люди видят тонкие тела, вот тонкое тело. И вот говорится, что люди, когда парень, скажем, ну, с девушкой они вот общаются, то парню чаще всего как бы особо никакого отпечатка, что ли. Но у девушки отпечаток, то есть ее чистота, она как бы не нарушается, но то есть идет очень, в общем, серьезный отпечаток, и их тонкое тело девушки, тонкое тело, оно очень сильно как бы сливается с тонким телом мужчины, парня. И говорится, что если у девушки первый парень был не ее муж, а, допустим, как у нас сейчас принято, ну давай поживем вначале, попробуем там себя пожить в постели, еще где-то, а потом, может быть, женимся. То есть это полная иллюзия. Почему? Потому что, ну, во-первых, потому что брак, конечно же, не основывается на основе долга, а потому что, говорится в ведах, что женщина, когда пробует с первым мужчиной общаться, и они потом, ну, как бы не муж и жена, то ей очень тяжело в своей жизни потом построить счастье. А чему? Потому что это подобно тому, как мальчик, он выбирает себе жену, это на подсознании происходит. Парень себе выбирает жену такой, какой была его мать. А девочка выбирает себе мужа такой, который был его отец. А тому здесь очень важно. Веды говорят, что тут очень серьезная вот эта как бы вот связь. Если мать хочет вас, ну, то есть, ну, вы поняли, да, в общем, сильная связь между мальчиком и матерью, дочерью и отцом. Если отец хочет, чтобы дочь была целомудрена, хорошо, то есть он должен себя нормально вести. Если мать также хочет, чтобы сын был не лентяем, там, не обманщиком, не негодяем, она должна также вести целомудренный образ жизни. Вот. Да, а о чем это я? Да, вот, спасибо, я зашел в сторону. Да, и вот таким же образом на подсознании, если они встретились и разошлись, то женщина очень долго, ей будет очень тяжело подстроиться. А чему это можно в ведах сравнить, что когда детская девочки и еще девочки, девушки, ну, когда она еще первый раз не вступила, это подобно ее сознание, подобно сырому горшку, и на него нарезаются узоры мышления. Вот. Но когда происходит, то у девочки два как бы сильных вот запекания, грубо говоря, вот этих узоров. Первое, это когда происходит гормональный всплеск, гормональный фон просыпается. И второе, когда она первый раз общается с мужчиной. И вот потом, если вот она не была, как бы вот если они не в браке, ей будет очень тяжело построить семью. Потому что она, говорится так вот, в ведах, что ей очень тяжело будет быть счастливым. сейчас счастливой в браке, потому что ее ум, он будет все время, тонкое тело, оно все время будет как бы как между двух огней. Понятно, что рано или поздно там это забывается все, и женщина может перестроиться, и чаще всего так и бывает, потому что иначе не, никак. Но, это, но для этого нужен целый процесс. И, к сожалению, чаще всего он болезненный. А тому веды говорят, чтобы этого не было, девушка должна вступать в брак вот первый раз со своим мужем. Гитлер, когда, вы наверное, это знаете, что когда Гитлер, он завоевал первую территорию СССР, первое, что они сделали, под каким-то предлогом, они осмотрели всех девочек до 20 лет. И они были просто в шоке, поражены тем, что 97% или 95% девочек до 20 лет были еще девочками. И тогда помощник Гитлера, он подошел к нему и сказал: нам надо отсюда уходить. Мы эту страну не победим никогда, потому что у нее очень серьезный духовный потенциал. Они сильнее нас. К этому времени в Европе уже были всякие сексуальные революции, там, ну, в общем, и все такое. На самом деле у нас очень серьезные, вот славяне, это если так чуть-чуть в сторону, то у славяне очень серьезные корни. И я вам рекомендую, зайти в интернет и набрать Ален Даллес. Никто не слышал такое имя? Вы слышали, да? Да.
Если девушку насиловали, то ее как-то отмаливали, что-то там такое делали.
Да, 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 да. А, потому что также на грубом лане, да, происходит как бы насилие, но также происходит и на тонком. Так, значит, да. И если вот у мужчины, мы отвлеклись, если у мужчины преобладает ум, то он становится в ведах. Ален Даллес. Ален Даллес. Значит, кто это такой? Это товарищ. Он работал, по-моему, в 50-е или 60-е годы в ЦРУ. И вы знаете, тогда была холодная война, и весь мир просто трепещал от страха от Советского Союза. Нашу страну боялся весь мир. И они не знали, что с нами делать. И они понимали, что извне нас разрушить просто невозможно. То есть на каждом 100 метров стоит ядерная боеголовка, направленная уже конкретно там на какую-то цель. То есть они понимали, что снаружи нам ничего невозможно сделать. Очень сильно было. Притом в эти годы, вот послевоенные, самая большая мировая экономика мира, она была как раз вот СССР. Вот. И такой товарищ есть Ален Даллес, и он написал целую статью по развалу СССР. Я когда ее прочитал, у меня волосы зашевелились. А чему? Потому что... А?
Методика.
Да, методика развала Советского Союза изнутри. Когда вы прочитаете это, вы увидите, что каждый, уже много шагов выполнено. Я был, честно, я был в шоке. То есть там четко пишется, что вначале мы их расчленим. То есть то, что уже произошло в СНГ. О том говорит, мы будем бить в молодежь. Мы внедрим в их жизнь, как он, там написано, значит, подставные ценности. То есть вот у нас какие ценности были? Да, это вот отец, мать, уважение к старшим. Ну, такие. Мы, говорит, внедрим ложные ценности. В первую очередь мы будем бить в молодежь, мы внедрим разврат, мы внедрим насилие, мы внедрим наркотики. Это там целое, я вам рекомендую, прочитайте. Страшные вещи. И мы должны как бы это знать. Так вот, значит, Ален Даллес записали. Да, я вам очень рекомендую. Приоткроются глаза на очень многое. Значит, да. И значит, что касается мужчины. И когда у мужчины преобладает разум, мужчина становится тем, кем он должен быть. Вот я хотел сказать, что веды говорят, что есть мужская красота, а есть красота женская. В чем заключается женская красота? Она заключается не в формах, не в чем-то еще, как я недавно встретился с одним человеком, и он такой печаленный, опечаленный жизнью, и я у него начал спрашивать, а в чем же дело, в чем причина вашего, так сказать, опечаления, вот. И он сказал, что он сидит такой грустный, говорит, скинуть бы мне лет 20-30. И я спросил, а зачем? А ему уже лет 55, может быть. Я говорю, так а зачем? Что такое? Он говорит, ты знаешь, говорит, раньше, в молодости, 20-25 лет, говорит, я мог общаться с женщиной целую ночь. Всю ночь вот просто от нее не отходить. Сегодня, говорит, просто там раз и все. И говорит, у меня сил больше нет. И он говорит, и вы за это вот опечалены? Он, да. Я ему начал рассказывать, вы что? Вы же представляете такую ценность. Вы прожили жизнь, у вас есть очень серьезный жизненный опыт. Вы ценный человек. Вот подумайте, сколько молодежи, людям вы можете помочь. Так сказать, он так заслушался, он так начал снова слушать. И вот мы говорили о каких-то таких, то есть я его как бы... И потом он слушал, потом у меня так в конце говорит, слушай, о чем ты говоришь? Какие ценности, какие мудрости, какие старцы, ты вообще о чем? Да если бы, он мне говорит, да если бы ты видел вот эти формы, начал показывать, там, если бы ты видел эти формы, о чем ты вообще кто, ты о чем вообще? Я понял, что, ну, просто он так слушал, я думал, он знус как-то, а потом он просто высмеял меня. Ну ладно. Так вот, женщина красива не своими формами. Не какие-то, не эмансипированностью, мы коснемся чуть-чуть этой темы эмансипации в двух словах. Это целое горе. Ну ладно, и кто в этом виноват? Мы коснемся пару слов. Так вот, красота женщины заключается в ее зависимости. Поймите правильно. То есть, что значит зависимость? Зависимость это не значит быть, женщины как это чаще всего понимают, быть там девочкой на побегушках, ну и так далее. То есть, ну или там как-то превратно, нет. Вы понимаете, в чем дело? Когда мужчина, это говорят веды, это происходит на подсознании, когда мужчина смотрит на женщину, которая привязана к мужу, к дому, к детям, не знаю, к домашним животным, к цветам на подоконнике, к работе. Вот и когда мужчина смотрит на такую женщину, у него автоматически возникает чувство уважения к этой женщине. Автоматически. Если мужчина смотрит, что женщина эмансипирована, она такая вся, я сама такая, ну знаете, вот сейчас вот это очень такая тенденция, то мужчина, то есть она такая независимая, то есть вот эта фраза «я сама», то это означает, что мужчина будет смотреть на такую женщину только как на объект наслаждения. Не больше того. Не больше. То есть да, женщина, мы не говорим, то есть мы ни в коем случае не принижаем там достоинство женщины или ее. То есть женщина это также такое же, так сказать, создание, как и мужчина. Но у каждого, то есть... Я сейчас аргументирую, потому что я вижу, некоторые женщины напряглись. Я аргументирую. Почему? Потому что у каждого из нас есть природа. Природа, как мы говорили, природа соли быть соленой. Природа сахара быть сахаром. Природа телефона соединять, то есть устраивать вот это общение. То есть у каждой вещи или живого существа в этой вселенной есть своя природа. Так вот, природа женщины заключается в том, что она... женщина испытывает счастье тогда, когда она находится под защитой сильного мужчины. Женщина может сама всего достигнуть. Она может быть, повторяю, быть очень эмансипирована, она может быть кем угодно, директором завода, кем угодно. Но если у нее нет защиты, а какой защиты, мы сейчас чуть попозже поговорим. Если у нее нет защиты, она будет несчастна. Потому что женская природа не предназначена для вот этой аскезы. Женская природа предназначена... Вы понимаете, ну представьте, да, вы можете заработать на квартиру, вы можете купить хорошую машину, вы можете быть такой, знаете, вот... Недавно я общался с двумя девушками, им лет, наверное, по 25. И когда я с ними начал вот общаться, там просто, ну так, ну, с такой, там так получилось, мы начали вот общаться, и у них, знаете, просто такой разговор очень жесткий, жестокий, такой очень с матом. Я когда начал разговаривать, девчонки, а кто вас так учил вообще разговаривать? Что, мама, наверное, ваша так разговаривает? Ну, как-то начал, они мне начали просто затыкать рот, вот, знаете, просто, так ты кто вообще такой? Но потом, когда мы этот разговор, у нас продлился минут 20, когда мы вышли, как говорится, к результату, это были вот просто, они такие сидели, как две такие тихенькие мышки такие, знаете. Ну, не в плане там, а вот просто, то есть природа. То есть женщина может быть кем угодно и должна быть. То есть она, это неплохо, поймите, это неплохо, что женщина что-то добивается в жизни. Это хорошо, это нормально. Но женщина, ее природа, она счастлива тогда, когда она находится под защитой. А потому что, как бы, как объяснить? Ну, то есть, женская природа, она так устроена. Женщина должна быть под защитой. Когда она под защитой, она может делать все, что угодно. И у нее все получится. И от этого она не будет несчастна. А она будет что-то делать, добиваться каких-то результатов, и ее счастье будет увеличиваться. Если она что-то будет делать, так, у нее также будут какие-то результаты, но у нее нет защиты рядом, то есть крепкого, как говорится, мужского плеча, настоящего. Счастье будет внешнее, но внутри она будет несчастна. Понимаете? Допустим, также, ну, как пример, муж с женой, да, женщина все время проверяет мужчину. Каким образом? Она его проверяет, как это, ну, может быть, грубо, ну, не истерика, а кипиш, или как правильно сказать. То есть она все время как бы устраивает какое-то баламутение дома, там, и какое-то там, да, вот. И таким, то есть, и она это делает на подсознании, тут ничего не сделаешь. То есть каждая женщина это делает, любая, абсолютно любая. Это нормально. Почему? Она проверяет своего мужчину. Она его проверяет. То есть, что происходит? Грубо, я так своими словами, грубо говоря, она пытается загнать его как бы под каблук. Почему это происходит? То есть, вот говорится в Ведах, самый большой грех для мужчины это быть под каблуком. То есть быть вот тряпкой, быть как бы под женщиной. Это самый большой для мужчины грех. И вот говорится, что и женщина вот его таким образом как бы проверяет. И что происходит? Если мужчина ведется на все ее вот эти вбздыки, как бы, да, и пытается ей, хорошо, сейчас, только, пожалуйста, не нервничай, я сейчас, и бежит, и такой, как конник, знаете, такой скачет, все делает. И как бы он удовлетворяет все женские прихоти. И внешне женщина, добившись своего, она как бы счастлива. Она как бы видит, о, сделал все, что я сказала. Но внутри она испытывает жуткое страдание. Почему? Потому что она видит, что если я его, извиняюсь, загнала, то его любой загонит в этой жизни. Любой. Другой вариант. Женщина также пытается вот строить вот такие вот моменты, но мужчина не ведет. Он спокойно, на основе разума, не хамя, не оскорбляя, как бы разбирается, подожди, да, давай разберемся, что тебя не устраивает, давай, ага. То есть, и как-то это решил, успокаивает ее, то есть, там, чтобы она не хамила, все такое, то есть все. Мало того, может даже жестко поставить ее на место, не бить, а как-то вот, знаете, так вот, словцом русским, может быть, так, знаете, пожестче поставить ее на место. И внешне женщина, она будет несчастна. О, оскорбили, обидели, слезы там, все дела. Но внутри она будет испытывать счастье. Почему? Потому что она будет знать, что если я его не поставила, куда захотела, его никто не поставит. Понимаете? И в этом заключается женское счастье. Женщина должна быть под защитой, рядом с сильным мужчиной. И сейчас мы об этом поговорим. То есть, что я хочу сказать, что, и женщина красива вот своей привязанностью. И ее она может получить вот не особенно, а фактически все это, что, все, что мы перечислили, то есть дом, муж, это, ну, то есть это семья. Вот. И чем красив мужчина? Мужчина красив своим, некрасив там своими бицепсами, кошельком. Это как-то да, все должно быть. Но мужчина красив своим разумом. Что такое разум? Разум – это отказ от ненужных вещей. Это высшая цель человеческой жизни. То есть разум – это красота мужчины. И также красота мужчины в непривязанности. Если мы видим мужчину такого всего привязанного в жене, такой весь такой инфантильный, такой мягкий, такой мужчина никогда не вызовет уважения. Тем более у женщины. Не, у мужчины понятно, а уж у женщины тем более. Она будет смотреть и говорит, ну как с ним можно ему доверить всю свою жизнь, детей и так далее. То есть он, и мужчина, он красив со своим разумом и непривязанностью. Вот в этом его. То есть, что такое разум? Это что такое в первую очередь для мужчины разум? В первую очередь это контроль чувств. То есть контролировать чувства на основе ума невозможно. Ум, нет, это возможно, но ум должен быть одухотворен, об этом сказано в Бхагавад-гите. Ум может быть злейшим врагом человека, но может быть его и лучшим другом. Не разум, а ум. Злейшим врагом или лучшим другом. Если ум не одухотворен, то есть, что мы говорили такое ум? Ум это чувство, это то, что мы воспринимаем этот мир, то есть вот мы каждый день это делаем. И если наши чувства не одухотворены, то есть они не связаны с чем-то возвышенным, то наш ум, он, это очень серьезный, это очень сильный товарищ. Он стянет нас в нижайшие, как говорится, на низшие планеты стянет нас. То есть, ну, допустим, мужчина смотрит, допустим, неодухотворенный ум, он смотрит на жена, там, не знаю, на разврат какой-то, да, одухотворенный ум, он, одухотворенные глаза, допустим, читают священное писание, да, допустим, да, ну, что-то там, какие-то лекции смотрят, ну, образно, да, то есть то, что связано. Уши, и таким образом все. А о чем говорит мой мужчина? Так вот, женщины, деньги, машины, политика. Это все называется, веды говорят, кваканьем лягушки. Веды говорят, что... И что лягушка делает, когда квакает на болоте? Она призывает свою смерть. Потому что, когда она громко квакает, ее слышит либо цапля, либо змея. И приближается к ней все ближе и ближе, и потом раз и все. И также веды говорят, что когда человек о чем-то разговаривает, он тратит свою жизненную энергию. Она как бы, ну, грубо говоря, лимитирована. Если мужчина тратит свою энергию на бессмысленную болтовню, то он просто приближает, то есть он как опустошается. Знаете, вот садятся там два мужика, говорили, особенно там под выпивку. А с утра встают... И знаете, пустота. Вот, знаете, такое ощущение, что вот как вот ничего внутри нет. Вот просто. А чему? А потому что мы говорили о том вообще ничего. Вот. И вот, да, и вот мужчина, он должен жить не на основе ума, а если на основе ума, то только одухотворенного, а на основе разума. Это в первую очередь контроль чувств и поиск высшего смысла жизни. Это то, что делать обязан мужчина. И, как я повторюсь еще раз, как раз женщина вот, очень сильно склонна, как бы может вот, повлиять на это. То есть, обязанность женщины, мы сейчас о них будем говорить, и обязанности мужчины тоже, пару слов скажем, есть еще время. Это не... как бы не разжигать в мужчине чрезмерное вожделение. Итак, мы поговорим сейчас немножко. Есть какие-то вопросы по этому поводу, то, о чем мы говорили?
А вот как бы красота девушек в зависимости, что именно вы имели в виду?
А вот я же говорю, вот, то есть красота женщины, вот девушки, она в зависимости, то есть вот когда девушка привязана к ребенку, к дому, к родителям, к мужу, ну вот понимаете, ну то есть и мужчина, когда смотрит на такую женщину, девушку, он понимает автоматически, она под защитой, Он никогда не будет рассматривать ее уже как объект наслаждения. Пожевал и выплюнул, как жвачку. Он понимает, раз она привязана к семье, он никогда, то есть ей невозможно уже насладиться. Ответил?
Да.
Да. Есть чего? Нет. Насилие не должно быть, нет. Ну, во-первых, для того, чтобы идти по этому пути, да, грубо говоря, по пути самоосознания или духовному пути, это первое, это закон. Мы должны себя воспринимать и понимать такими, какими мы есть. Если мы такие, значит мы такие. Но мы должны пытаться делать все, что в наших силах. Понимаете, то есть, вот я сейчас сказал, вот зависимость там, муж, семья, дети, то-то, много всего, да. Но какая-то женщина говорит, мне это не под силу, я наоборот не хочу этого. И это фактически, она сидит и понимает, она понимает как бы, да, вот разумом, это неправильно. Я должна сейчас к этому, ко всему привязаться. И что она делает? Она делает это искусственно. То есть, другими словами, она подходит, берет штангу в 200 килограмм, допустим, или там, ну, то, что как бы неподъемно для нее, и пытается ее поднять. Результат – надорванное здоровье. То есть мы должны на себя вначале вот глянуть, так, стоп, какие 200 килограмм, я о чем? Я попробую с 10 хотя бы, или вообще с грифа пустого. Я когда-то качался, вот я вначале качался пустым грифом без блинчиков, понимаете? То есть, и так же мы. И какой процесс этого? Нужно вначале найти то, что больше всего вас привлекает. Допустим, ребенок, или, допустим, муж, или, допустим, дом, работа, родители, неважно. То, что вас больше привлекает. Взять вначале маленькую штангочку какую-нибудь, да, маленькую. И попробовать хотя бы внешне, действительно внешне, механистически к этому попробовать, ну не привязаться, а как бы пытаться вот жить в соответствии с этим. Что произойдет дальше? Дальше произойдет то, что у вас в результате вашей деятельности к вам придет результат. И результат 100% будет позитивным, то есть понимаете, да? И вы получите к этому очень серьезный вкус, хороший, понимаете? То есть, и вы захотите накинуть еще по блинчику, понимаете? О, ну-ка, и вот такой вот путь. То есть, если ничего нет, ничего страшного.
В коем случае не закрываться и не нести какую-то мужскую программу.
Ни в коем случае, конечно.
Я чрезмерно увлечена своей работой. Я вообще думаю, потому что, может быть, что для каких-то женщин, я не знаю, им там нужно позаботиться о многих детях, там, бездомных, да, и вот они могут, не создавать свою семью. То есть, возможно ли вообще духовное развитие для женщины? Без создания семьи.
Тяжело. Возможно.
Но возможно.
Но это, в этом случае у нее должен быть духовный наставник. Это может быть мужчина, может быть женщина, или просто тот человек, которому вы очень сильно доверяете.
Защита.
Может быть, конечно, на сегодняшний день, к сожалению, это говорит о слабости мужчин. Вы знаете, что девочек рождается намного больше, чем мальчиков. Веды объясняют, почему. Если у мужчины, вот как мы говорили, ум, да, разум. Вот если вот у мужчины, он живет больше на основе ума, то есть чувств, он не контролирует себя. Он живет, как в ведах есть такой термин джада. Или если в переводе санскрита, это придурок. То есть он такой, знаете, джада, то есть он такой весь... Он везде, знаете, оп, юбка пошла, оп, там, покушать что-то, оп, напиться, ну и так далее. Джада, веды говорят, да? Вот. Так вот, если у мужчины преобладает вот такая концепция, то есть они слабеют, другими словами, то больше рождается девочек. Если у мужчины преобладает разум, то больше рождается мальчиков. Вот так говорят веды. То есть и на сегодняшний день происходит так, что на одного мужчину сколько женщин? 7 или сколько? Кто знает?
Около 6.
Вот. Да. Ритом это возраст уже мужчин имеется в виду от...
30-40 лет.
Вот. 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 А теперь представьте, сколько из этих мужчин алкоголики, тунеянцы и так далее. Кто тогда остается? Понимаете? То есть мы должны понимать, где мы живем, и жить в тех условиях, в которых мы есть. И если так произошло, но понимаете, в чем дело? В чем, как только веды говорят, как только женщина начинает в себе вырабатывать, исполнять женские обязанности и выполнять, и развивать в себе женские качества характера, ей через время обязательно попадется хороший мужчина. Вы понимаете, существует большая иллюзия, что мы живем независимо ни от чего. Вот мы не связаны с этим миром, я сам. Но это иллюзия. Веды говорят, за нами все время наблюдают, за каждым из нас. Есть в ведах описано даже четко, то есть там есть определенные личности, которые это делают. Вплоть до того, что говорится в ведах, что если так чуть глубже копнуть, то мы как бы родом, грубо говоря, да, то есть вот мы души, мы духовные, мы родом из духовного мира. И когда мы попали сюда, в материальную вселенную, Бог никогда нас не отпускает в этот мир нас самих. То есть он, это то же самое, что, допустим, родители отпускают ребенка в школу и дают ему с собой мобильный телефон. Созвонимся. Так вот этот мобильный телефон, он называется веда сверхдуша или параматма. То есть Бог, он всегда, к чему я это все говорю, что Бог всегда, он свидетель всего, что мы делаем и думаем. То есть что такое параматма или сверхдуша? В простонародье это просто совесть. Вот мне совесть не позволяет. Вот. И гармония человека, кстати, зависит от того в жизни, от того, насколько он может жить в гармонии с самим собой. Что это значит? Со своей совестью. То есть перед тем, как что-то сделать в жизни, он должен очень серьезно сесть и подумать, не будет ли это противоречить. От чего люди сильно пьют? От того, что они хотят... У меня когда-то работал один парень, и каждый раз, когда я давал ему зарплату, он рапивал ее. И часть рапивала, а он в разводе был. Он часть рапивал, часть в автоматы проигрывал. И так каждый месяц. Я уже ему говорил, слушай, ну давай, может я через частями или как. Ну, в общем, суть была одна. И вот каждый, на следующий день, когда он приходил на работу, он плакал вот такими слезами. Я говорю, что ты плачешь? Он мне показывает, больно. И прям ревет. Говорит, показывает, больно. То есть это происходит автоматически. То есть веды говорят, сверхдуша, она находится вот в этой области. Вот здесь вот. И она с размером с фалангу большого пальца. Ну, то есть это совесть. Вот. И как только девушка вырабатывает, или женщина, неважно, вырабатывает, то есть Бог, он является свидетелем всегда. Все, что происходит у нас внутри. И ей попадается хороший мужчина. Это закон. Понимаете? То есть говорится в ведах так же, что сильной женщине, эмансипированной, сильной женщине по закону попадется слабый мужчина. А женщине, которая слабая, ну, то есть как вот женские качества преобладают, ей попадется сильный мужчина. А чему? Потому что мужчина это воин, в первую очередь. Мужчина это воин, добытчик. И когда он смотрит, то есть одно из качеств мужчины, мы сейчас будем говорить, это давать женщине защиту. А женщина эту защиту должна как бы принять, попросить, вот что-то в этом роде. Но мужчина, когда видит сильную женщину, как он сможет дать ей защиту? Получается уже, знаете, два боксера на ринге. Вот. И начинается у кого, кто, так сказать, старше. Вот. И тогда как бы ничего хорошего нет. Ну, мы так... Два слова, раз мы уже несколько раз коснулись эмансипации, я скажу два слова об эмансипации. Эмансипация. Женщина, то есть говорится в Библии так, женщина создана из ребра Адама. Вы слышали, да, это? То есть если женщина в обществе становится эмансипированной, извиняюсь, это означает, такой ее хочет видеть мужчина. Причина эмансипации женщин на сегодняшний день – это то, что мужчины слабеют. Я ехал в маршрутке, может быть, полгода назад, не важно. Я ехал в маршрутке, я был в шоке. Мужики сидят, женщины стоят. И никто не уступает. Сидят, наушники встали, лица отвернули по сторонам и сидят. Я был просто в шоке. Женщины с сумками, с работы, как сосиски, болтаются. Еще, знаете, как у нас маршрутчики на ЦПА стоят. Вон, две разбились, вчера еще одна разбилась. Да, ну слышали, да, по телевизору. Вот. Ну, в общем, маршрутчики у нас лихо ездят. Вот. Не уступают. А потом мы хотим, чтобы женщины были мягкие и добрые. Ну, как это возможно? Рыба гниет с головы. Веды говорят, причина всегда, как бы все исходит, ну, много и от женщин, конечно, исходит, но вина в этом именно мужчины. А чему? Потому что мужчина становится слабым, мужчина становится как ребенок, мужчина становится безответственным, и тогда он хочет видеть женщину сильной. А чему? Потому что сам он все эти обязанности исполнить не может или не хочет. Понимаете? И тогда кто нужен? Мама рядом нужна. Я очень часто встречаю такие браки, где жена для мужа это как мать. Она должна быть матерью, мы сейчас тоже поговорим об этом. Но как бы, ну, в рамках, понимаете? То есть мужчина это тот, кто идет вперед, это тот, кто дает защиту. Мужчина это тот, кто ищет счастье в семью, он добыча. Женщина, да, она внутри все устраивает. В общем, да, мы поговорим сейчас об этом. Так вот, эмансипация, и, как мы говорили, то есть, что происходит дальше? А даже женщина эмансипируется, она становится, ну, то есть, у нее ход мыслей становится быть похожим, как у мужчины. То есть, она начинает думать, как мужчина, что все привычки, все качества, все мужские. А какая природа мужчины? Мы не берем сейчас мужчину, который посвящает себя, свою жизнь до духовному развитию. Мы берем вот обычного человека. Мужчина смотрит на многих женщин. Не на одну, а на многих. Согласны? То есть у него, он, ну, как живот, да, как самец обезьяны. Говорится, похотливый мужчина в следующей жизни, веды говорят, тот, кто очень сильно увлечен сексом и женщинами, он в следующей жизни будет обезьяной. А почему? Потому что в мужском теле этого делать нельзя. В мужском теле мужчина либо должен уйти в отречение, если он это не способен, он не способен сконтролировать, то есть, ну, монахи, да, если он не способен сконтролировать свои чувства, он обязан это делать, ну, в рамках дозволенного, то есть в рамках семьи. Если он этого не может сделать, то он должен идти вот, да, извиняюсь, я отвлекся, а о чем? У меня мысли уходят, извиняюсь. О чем мы говорим? Вот, спасибо, да, спасибо. Если женщина, да, и что происходит? Женщина, она начинает думать как мужчина. И она начинает смотреть на многих мужчин, так же, как мужчина. Она начинает смотреть на многих мужчин, как мужчина. И что происходит? Помните, я говорил, что женщина в 9 раз сильнее, чем мужчина, помните? То есть она, вот в этом ее преимущество, то есть вот эта интуиция, вот это вот женское, то есть то, что у мужчины никогда не будет сила. Нет в 9. Да, если она целомудрена, конечно. Но мы сейчас уже говорим об эмансипированной женщине. Так вот, когда она смотрит на многих мужчин, вот на скольких мужчин она смотрит, вот это 9 делите, вот смотрит на 2, делите напополам, 4,5 уже в ней. Смотрит на 3, делите 9 на 3, уже 3 и так далее. И когда женщина смотрит на многих мужчин, она становится подобным мужчине. И тогда у нее что остается? Форма. И больше никакой ценности у нее нет. Понимаете, в этом проблема. Но скажите, женщина, неужели вы захотите видеть рядом с собой мужчину, который, так сказать, ну, сейчас мы все молодые, но рано ну, или поздно мы же будем старенькими бабушками и дедушками, правильно? Ну рано, ну дай Бог будем, дай Бог дожить еще. Ну рано же или поздно будем. Ну разве мы захотим видеть с собой рядом мужчину, который, вот как я говорил за моего друга, да, там у нее ноги там уже какие-то, она ребенка там родила, там, извиняюсь, пятая точка какая-то не такая. Ну все, он развернулся, ушел. Мы не захотим видеть такого мужчину. Вот. И женщина, она тогда просто, к сожалению, кроме своей формы. И тогда начинаются салоны, должны быть салоны красоты, вы поймите меня просто правильно. И тогда вот начинается внешняя вот эта работа. Женщина обязана быть красивой. Это, никто об этом не говорит. Но красота женщины внутри, так же, как и у мужчины, просто разная. Но вся красота человека находится внутри его, не снаружи. Да, вот что касается эмансипации. Есть какие-то вопросы по поводу вот эмансипации, может быть? То есть это очень опасная тенденция. Я вас...
Как ее выравнивать теперь?
Мы вначале чуть-чуть об этом говорили. Если женщина хочет поменять мужчину, да, чтобы он стал сильным, рядом с сильной женщиной мужчина никогда не станет сильным. А зачем, если она сильная? Никогда. Если мы хотим, чтобы мужчина стал сильным, а у нас уходили вот эти вот настроения эмансипации, то женщина должна работать над собой и развивать себе женские качества характера. Тогда мужчина включается. То есть он видит, что есть объект, которому надо дать защиту. И она его вдохновляет. А одно из обязанностей женщин это вдохновлять. Мужчина бежит, вы видели холостяка когда-нибудь в своей жизни? Вот как они же живут? Там есть потенциал, но он не реализованный. Он просто, знаете, работа, ну там где-то подрабатывает. Заходишь в дом, интерьер. Да какой там интерьер, все в паутине, 300 лет, все как есть, так и есть, носки валяются. Ему это не надо. Ну и так далее. Понимаете, то есть, там внешне грязный. Ну то есть вот, но как бы есть что-то внутри. Но вдохновляющей силой является женщина. И вот когда она его вдохновляет на какие-то, пусть она внутри сильная. Это ничего там нет. Это, ну, женщина сама по себе, как мы говорили, она сильнее даже в том, что ее природа стабильна. Природа, ну это плюс и минус, а природа мужчины, мы говорили, она динамическая. То есть он как может быстро сдеградировать, так быстро и спрогрессировать. Вот. Это выполнять свои женские обязанности и пытаться становиться, быть максимально, как бы, и стараться максимально... Ну, контролировать, женщина все контролирует, невозможно, чтобы женщина не контролировала. Но немножко как бы руль отдать мужчине, понимаете? То есть, если женщина рулит по жизни, ну а что тогда мужчине рулит? Ну, он сядет, будет ехать рядом, и его все будет устраивать, понимаете? Ну, грубо говоря. То есть, поменять мужчину, то есть, если мы хотим избавиться от эмансипированного настроения, значит, нам надо перестать жить тем образом жизни, мыслей, в которых мы живем. Но как это мы можем сделать, если мы свою жизнь не меняем? Это тяжело. То есть, если, допустим, к примеру, женщина тяжело работает. Женщина может работать. Как бы в этом ничего такого нет. Но женщина не должна упахиваться на работе для зарабатывания денег. Это обязанность мужчины. Женщина может работать, это нормально. Но... Она должна получать от этого счастье и удовлетворение. Если женщина работает и получает от этого счастье и удовлетворение, и еще за это платят какие-то деньги, это идеальный вариант. Вот это нормально. Но если женщина упахивается, ну как у нее, куда денется это настроение, вот мужские эти качества? Если она видит, что муж сидит и дома плюет в потолок на диване, грубо говоря. То есть она будет дальше выполнять свои обязанности, потому что она по природе в Кали-югу говорится, в Кали-югу Веда говорится, женщины намного ответственнее, чем мужчины. Правда? То есть это, ну, так говорится. И она будет это делать. Вот. И что она должна сделать? Она должна вдохновить мужчину зарабатывать деньги. Вдохновить. тогда она сможет немножко отойти от этой тяжелой деятельности. Она может быть где-то работает, но уже не так сильно. Но для того, чтобы он начал это делать, она должна... То есть мы говорили, что внешний мир поменять невозможно. Внешний мир меняется через перемену нас самих. Вот пока мы себя не поменяем, вокруг никто не поменяется. Мужчина может сколько угодно заставлять женщину выполнять ее обязанности. Ты должна то, ты должна мне покушать, приготовить, а почему холодное, а почему то, а почему не постирано. Он сколько угодно может, или там, что угодно он может ее. Но пока он сам, мужчина, не начнет выполнять свои мужские обязанности, женщина ничего не будет делать. Она может быть, может делать это из страха, из какой-то выгоды, но на основе долга делать этого никогда не будет. И таким же образом женщина никогда не поменяет мужчину, не поменяв себя. Когда женщина видит, что мужчина выполняет свои обязанности, контролирует чувства, он аскетичен, он контролирует свои побуждения всех своих, так сказать, органов, чувств и так далее, она автоматически будет его уважать. Но это когда делает мужчина. То есть мужчина подходит и говорит, мы говорили вначале, я тебе сказал, уважай меня. Сколько бы он ни бился в лоб стену, она не будет уважать. Пока он не начнет выполнять свои обязанности. Как только он начнет выполнять свои обязанности, женщина автоматически зауважает его. Это автоматом происходит. Это не какая-то... Это природа. Природа соли быть соленой. Природа женщины уважать мужчину, если он выполняет все свои религиозные, семейные, социальные обязанности. Она его будет уважать. В этом ничего такого нет. Подобным же... И вот зеркально наоборот переверните. То же самое. Если мы хотим избавиться от эмансипированного настроения, нам надо поменять жизнь. Женщина не создана для серьезных каких-то аскез. Аскеза, знаете, да, что такое? Это аскеза, это лишение себя чего-то. А? Ограничение, да. То есть женщина не создана для аскезы. Самая большая аскеза для женщины, знаете, какая? Это шутка полная, это помолчать. Это шутка. Все, для женщины больше аскезы нет. Все аскезы предназначены для мужского тела. Это должен делать мужчина. Вот. Так вот, если мы хотим это сделать, нужно просто развивать себе женские качества характера. И тогда мужчина увидит, он почувствует, рано или поздно, если он не совсем, ну не тура, грубо говоря, он почувствует, он увидит это. И он посмотрит, рядом со мной такая женщина. Совесть, вот параматма, она очень серьезно работает, понимаете, он рано или поздно, он раскается, он начнет думать, и на это может уйти месяц, год и годы, то есть это не то, что, знаете, щелчком, но из моего опыта, это то, что я говорю, это вот каким-то шагами я это тоже проходил, не так долго это все и затягивается. Если это искреннее побуждение, это искреннее желание, то поверьте, я не говорю, что жена меня сильно уважает, она может быть... По-другому тут сидела, сказала. Но, по крайней мере, поверьте, раньше было совсем иначе. Поверьте, я вам просто так говорю. Совсем иначе. В мой адрес шли разные... Любовь, понимаете, в чем дело? Что такое любовь? Ну, смотрите, Я понял ваш вопрос. Режет слух, я понял, сейчас. Что такое любовь? Как чаще мы понимаем любовь? Любовь чаще мы понимаем как, ну, во-первых, вожделение, ну, то есть мужчина, женщина, секс. Любовь, я люблю. Это первоначальная стадия. Но это так понимается. А том, дальше любовь, она воспринимается как... Что-то такое более, знаете, страсти, более вот ты мне, я тебе, вот что-то такое. Но на самом деле любовь, вот все время вот говорят, что такое любовь, а никто не может ответить. На самом деле веды отвечают очень просто. Любовь – это служение. Забота друг о друге. Вот, то есть, вот смотрите, долг. Долг и любовь это фактически, если разобраться, два одинаковых слова. Допустим, представьте, рядом с вами мужчина, который о вас из чувства долга заботится, любит, все, то есть выполняет все свои обязанности перед вами.
Но это будет делать из чувства долга, ей будет нехорошо.
Нет, нет, ну вы поймите, о чем речь.
Это нужно выдумать.
Это понятно, нет, ну... Нет, нет, нет. Смотрите, чувство мягкости и какой-то симпатии, вот, то есть вот этого, знаете, вот этого чувства, вот, оно всегда есть. Но поймите, я понял. Смотрите, давайте вот возьмем обычную семью. Вот смотрите, веды, вот смотрите, почему веды многие люди не любят изучать, а потому что веды преподносят всю нашу жизнь из чувства. Из чувства наших долгов и обязанностей. Ну что, ну мы, да, давайте немножко копнем глубже. Два человека поженились, парень, девушка, они поженились, живут. Живут год, живут два. Но рано или поздно настает такой момент, когда их чувства пресыщаются. Они надоедают друг другу. Настает быт, ну что это, или у кого-то иначе. Настает чувство, когда ее бесит, что он кинул вот тут носок. А его бесит, что вот она закрыла пасту и ставит ее не вот так, а вот так. Понимаете? То есть настает быт какой-то, и настают какие-то вот такие вот моменты. Понимаете? Прекрасно, если мужчина с женщиной встретились и прожили просто душа в душу, знаете, вот просто вот так от начала, и вот в один день умерли, их в один гроб положили, их тела. Это прекрасно. Но я таких знаю очень мало. Да.
Всегда
они друг друга
поддерживают.
Да, понимаете? Ну вот смотрите, есть история, есть очень хорошая история. Было два брата, вы поймете сейчас, и чувство долга, и любовь. Вы поймете, очень хороший пример. Я рассказал Александр Хакимов, Читанчан Рачал Махараш. Вот он рассказал, было два брата. Они выросли вдвоем, все, было два брата. Один из них был семьянин с детьми, то есть он, ну, говорит, то есть он домохозяин, у него была большая семья. А второй всю жизнь был сам, такой в отречении, такой сам. Но жили вот они рядом. И у них было одно поле. Так как они два брата, они делили его напополам. И вот они и вдвоем его обрабатывали, все, и урожай делили напополам. И вот когда они, этот урожай, он взрос, они его разделили напополам. Приходит ночь, и сидит тот брат, который домохозяин, и думает. Слушайте, блин, мой брат живет один, детей нет, жены нет. А мы здесь зерно разделили напополам. Нечестно. И чувство долга я вот должен ему дать больше. Почему? Потому что все-таки он сам. Да, 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 на старости лет некому будет помочь. И говорит, знаешь, что так он не возьмет. Вот таким образом он не возьмет. Вот если я приду, скажу, брат, на, он еще обидится, скажет, ты чего? И он не возьмет. Что он значит делал? Он втихаря пошел в свой амбар, взял мешок и втихаря принес и поставил в его амбар. И чувство долга, понимаете это? Второй тот, кто сам сидит и думает, слушайте, ну как-то нечестно. Мой брат, живет, у него такая большая семья. У него столько потребностей, ему столько нужно. Я сам, что мне надо, Господи? А у него там целая семья. Как говорится, у мужчины после 40 лет, вы знаете, что у него три семьи, не одна. Первая это его семья, вторая семья его родителей, и третья это ну, его семья, его родители. То есть три семьи. Боже, ему столько надо. Пойду ему так дам, он не даст, не возьмет. И тоже взял мешок ночью и втихаря в его амбар. И вот таким образом они... бегали, пока в один из дней не встретились ночью друг друга нос к носу возле, знаете, возле какого-то амбара. А они кинули эти мешки, начали разговаривать, а что ты делаешь, что ты делаешь. Они с друг другом расплакались, обнялись. И вот, и понимаете, в чем дело? Еще шло долго, и их любовь только возросла. Понимаете, их отношения только возросли. Вот что имеется в виду. Долг это не что-то такое, знаете. Долг там, такое страшное. Мужчина на самом деле, когда он начинает выполнять по жизни свои обязанности и чувство долга, понимаете, в чем дело? Допустим, у мужчины есть два как бы высших вкуса. Вот когда вот уже хорошо весь этот секс, вот это все эти чувственные наслаждения, семья, то есть вот Ришли будни, да, вот как мы говорим. То есть у мужчины есть два вида счастья. Первый, самый главный, это поиск абсолютной истины, поиск смысла жизни, поиск, кто я такой, почему я живу, какие у меня взаимоотношения с этой вселенной, какие у меня взаимоотношения с этим миром. То есть это первое, это чувство поиск абсолютной истины. И второе счастье, это исполнение своих обязанностей. Когда мужчина исполняет свои обязанности, он испытывает счастье. Это не что-то тяжелое такое, знаете. И силы.
По поводу долга,
а вы все правильно говорите, знаете, почему? Объясню. Ну поймите, что значит долг? Откуда это все? Объясню, почему я так говорю. Так говорят веды. Знаете, почему? Тяжесть, да. Но понимаете, ну как тяжесть? Объясню. Секундочку. Объясню. Откуда вообще появляется муж и жена с друг другом? Что, вот просто с неба? Вот шли. Они было ли у вас, вот каждый вот, или замужем, ну и так далее. То есть вот кто-то или в браке, или кто-то был в браке. То есть опыт какой-то совместной жизни. Вот вы сейчас со мной согласитесь, когда вы начали общаться с этим человеком, с которым вы общались? Ни у кого не было чувства, что вы этого человека уже давно знаете. А хотя вот общаетесь с ним, может быть, месяц, неделю, полгода. А знаете его, то есть какая-то близость, откуда она пришла? Говорится в ведах, что муж, жена, если они поженились, особенно если у них есть дети, это говорит, что эти люди с прошлой жизни, говорится в ведах, муж и жена, они идут много жизней вместе, руку об руку. Просто могут меняться местами в зависимости от мышления, как бы. Понимаете? Ну, допустим, женщина та, которая нуждается в защите. Мужчина тот, кто дает защиту. Если мужчина не выполняет своих обязанностей и не дает защиту, то есть у него как бы фактически женское мышление, то в следующей жизни а женщина в результате этого она в себе вырабатывает какие-то мужские качества, что муж как бы не хочет, они просто меняются местами. То есть и так далее. То есть какие-то хитросплетения, кармы, мы в них как бы ковыряться не будем, в этом нет смысла. Сам принцип. То есть мужчина, женщина, на ваш ответ, они идут много жизней вместе. И допустим, говорится так в ведах, что карма, семейная карма, самая тяжелая карма, которая только есть. Самая тяжелая карма. То есть, что такое, опять же, карма? Это другая цитата из шастр. Мы приходим в эту материальную вселенную только нашим долгам, обязанностям и вкусам. Понимаете? То есть, тот вкус, который мы в этой жизни у нас преобладает, мы в следующем теле родимся, в следующей жизни мы родимся в таком теле, который, веды говорят, наш вкус будет максимально классно удовлетворять. Ну, допустим, этот же пример за мужчину с обезьяной. Знаете, в мужском теле, сейчас запомните вопрос, в мужском теле нельзя удовлетворять так сильно свои чувства. Жена должна быть одна, и то сексуальные отношения должны быть как бы регламентированы, Но если мужчина делает как хочет, не вопрос. Хочешь сильно как бы секса, никаких вопросов. У самца обезьяны 30 самок. И в день он делает это много-много раз. Будешь это делать, только не нарушая правил природы. У мусульман, во-первых, не много жен. Во-вторых, если я отвечу сейчас на ваш вопрос. Вы общались с настоящими мусульманами? Я общался. Сейчас. Они, во-первых, есть и многоженство. Но говорится так. В Кали-Югу, век деградации, сейчас я и к вашему вопросу вернусь. Век деградации, Кали-Югу, многоженство запрещено. Знаете, почему? Потому что у мужчины Нет психической энергии, потенции одну женщину счастливо сделать. Одну. А как все, как будет три, пять счастливых? Такого невозможно. В ведические времена, когда ведическая культура преобладала на всей планете, было многоженство. Но, во-первых, и чаще всего это были цари или какие-то очень знатные, ну, как бы личности, ну, высокопоставленные. Во-первых, со своими женами за всю жизнь они вступали в сексуальные взаимоотношения несколько раз. И только для зачатия детей. Все. Второе. Жены между собой, как лучшие подруги, дружили и были счастливы. А теперь переложите это на наше время. Приходит муж, говорит: Лена, привет, это Маша. Теперь ты будешь жить в этой комнате, ты в этой, вы будете подружками и дружить. Как думаете, кто друг другу быстрее глаза расцарапает? Понимаете? Это невозможно. Что мы... Ну, понимаете, для того, да, это существует.
Энергопотенциал.
Да, да. Не просто деньги. Да, 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 да. То есть, если, да, вы правильно говорите, это есть факт. Да, просто у тех мужчин, это чаще шахи какие-то, вот богатые вот эти магнаты. То есть, у них просто есть потенциал все это содержать. И опять же, вы же не общались с вот этими женами, пообщайтесь с ними, это же опять не факт. Если, опять же, он очень богат, это же не, ну, и обеспечивает их всем материальным. Не факт, что эти женщины сейчас внутри испытывают счастье. Вот о чем. А тому в Кали-Югу говорят веды, это запрещено, это не нужно. А тому, что мужчина обязан хотя бы одну свою женщину сделать счастливой. Вот. А что касается долга, говорите долг. Мужчина, когда женится на женщине, он должен очень серьезно понимать. Без этого, повторяю, браки вот именно разваливаются. Потому что у мужчин нет очень серьезного представления об долге. То есть он берет в жены женщину, первое, он отвечает теперь за ее состояние до конца жизни. Моральное, ну, мы сейчас отойдем к этому. То есть первое, что он должен понимать, у него перед этой женщиной очень большой долг. Более того, веды говорят, когда у нас рождаются дети, говорится в ведах, что дети это те люди, которым мы очень сильно задолжали с прошлой жизни. Либо финансово, либо духовно, либо еще как-то задолжали. И что происходит? Так как долг был не отдан в каких-то прошлых жизней, они приходят в этой жизни, и мы с радостью все им отдаем. Учеба, деньги, вырастить их все, то есть долг отдается. Если я так рассказываю, пожалуйста, простите меня. Кошмар, я согласен. Нет, не все так печально. Но вы поймите, веды говорят, сейчас, секундочку. Поймите, что говорят веды. Веды говорят, есть яд, есть нектар. Человек в благости всегда в начале, извиняюсь, давайте по-другому. Человек в невежестве, допустим, он всегда хочет, ну я не у вас, ни в коем случае, я в общем, послушайте. Да, человек, он вначале хочет нектар, а потом яд. В жизни всегда, вы согласитесь, если яд...
Долги не отдадим, никуда.
Конечно. Понимаете, то есть есть... Он вначале хочет понаслаждаться, ну а потом я поработаю. Но так не бывает. Разумный человек на основе благости, он всегда будет вначале яд, потом нектар. Понимаете? Допустим, вот посмотрите на алкоголика, на любого алкоголика, это вот данный пример. Он хотел только нектар, он хотел наслаждение, а исполнение обязанностей, жена, все потом. Результат. Жены уходят, дети отворачиваются. И где его наслаждение? То есть, вы понимаете, в чем дело? Суть в чем состоит?
Получается
все равно яд. Веды говорят, что никто в этом мире не делает, что хочет. В этом мире все делают только то, что нужно делать. То есть, поймите, не в красках все, что так ужасно. Ну да. Да, ну, сейчас. То есть... Понимаете, да, о чем я говорю? Когда, ну смотрите, другой пример. То есть, Поняли, да? То есть, ну можно еще маленький пример. Водитель, допустим, водитель, да, он может сесть и сказать, вот на дороге, я буду ехать сейчас, как хочу, я хочу наслаждаться, правда? Но в результате что он получит? Он кого-то собьет, убьет, разобьет машину, будет горе. То есть, есть как бы рамки, вся наша жизнь, я хочу, суть, вот как бы суть послания, с Богом, скажем сейчас, с Богом, суть, что вся наша жизнь это какие-то рамки, правила и ограничения, хотим мы этого или нет. Даже сидя здесь, мы сейчас в каких-то рамках. Допустим, никто меня не обливает водой, потому что это будет ну, неприлично. Ну, допустим. Понимаете, то есть мы все находимся в каких-то рамках. И водитель, выйдя, он обязан соблюдать определенные правила, хочет он этого или нет, нравится или не нравится. И таким образом он доберется до любой точки, куда ему надо. И что касается как бы радости, это то, что... Еще раз, я повторю, что, допустим, если мы тема у нас семья сегодня, да, то счастье приходит из выполнения обязанностей. Понимаете? Счастье приходит. Как? Да. Да, да. Да, то есть любовь это в первую очередь служение. Да. Не, не. Я сегодня не говорил слово «любовь» ни разу, да? Вот. И давайте в двух словах, у нас есть еще немножко времени, давайте мы все-таки коснемся также вот основной вещи, это обязанности мужчин и обязанности женщин. Почему? Потому что это очень важно. Да, вот вы сейчас, как говорится, вот это то же самое, что мы идем к доктору, да, а он поставит нам диагноз, но не даст рецепт. Смысл к такому посещению никакого. Вот я постараюсь сейчас да, дать рецепт. И так мы начнем с мужских или женских обязанностей? С мужских? Хорошо, давайте с мужских. Итак, важнейшим, ну давайте... Значит, одно из обязанностей мужчин. Первое. Мужчины, слушайте очень внимательно. Очень важно. Архиважно. Первое. Мужчины должны знать цель человеческой жизни. Иначе его разум ослабнет и скатится до удовлетворения чувств. То, о чем мы говорили, да? То есть у мужчины всегда должна быть очень высокая цель жизни. Это его обязанность. Он должен это выполнять как долг, обязанность. Потом появится вкус и счастье к этому. То есть он должен знать о конечной цели жизни. То есть он должен познать Бога. Мужчина должен узнать, кто такой Бог, кто такой я и какие у меня с ним взаимоотношения. Вот эта цель, как бы высшая цель мужчины. То есть мужчина без высшей цели. Это, знаете, как мне понравилось, однажды меня остановил гаишник. Я их подрезал так. Ну, я не специально, ну так получается, они ж юзом у них тормоза начали, ну, как колеса. То есть, ну, просто посмотрите, гаишников подрезать. И я его подрезаю, они меня с мигалками обгоняют. И вот я сажусь с ним в машину, и он такой пыхтит злой, там такой здоровый дядька. Давай сюда документы. И я начинаю, пожалуйста, начальник, ну я прошу вас, ну не выписывайте мне протокол. Он, ну, не выписывать, ну, и начинает мне намекать, значит, на какие-то взятки. А у меня действительно с собой, ну, вообще как бы не было денег. Я говорю, слушайте, ну, честно, ну, вот нет денег, ну, правда, вот только что там отдал, еду сейчас, вот заправился, нема денег, ну, пожалуйста. И он сказал мне такую фразу, говорит, ты знаешь, что мужчина с деньгами, это мужик, а мужчина без денег, это самец. Говорит, ты говорит, это что, без денег на улицу вышел? Я такой сижу. И он меня отпустил, ничего не выписал, но сказал, еще раз тебя увижу. Так вот, мужчина без высшей цели, такую как параллель можно, мужчина без высшей цели, это просто самец. Это просто, знаете, по половым признакам только отличие, знаете, вот идет, вот и все. То есть это, то есть мужчина отличается тем, что он ищет высшее счастье. То есть что такое счастье? Все мы ищем счастье. Каждый из нас, человек, он ищет счастье. Но понимаете, в чем проблема? Вся нынешняя цивилизация, она направлена на то, что мы ищем счастье в материальном. Мы во всем ищем счастье в материальном. То есть, в работе, в машине, в квартире хорошей, побольше денег, богатства, обстановки и так далее. Это нормально, это должно быть как бы. Это тут ничего там плохого нет, это нормально. Но я знаю кучу людей, у которых все это есть, и они абсолютно несчастны. Они абсолютно несчастны. А чему очень простой ответ? Потому что мы все с вами по природе веды говорят, мы души, мы духовны, так же как и Бог. Бог духовен по природе, мы также духовны. И представьте, взять рыбу, вытащить ее из аквариума, положить и сказать, вот на тебе хороший телефон, деньги, женщину, славу, почет, дом хороший, все тебе на. Денег куча, она скажет, мне ничего этого не надо, верните меня просто в воду, там я буду счастлива. Подобным же образом и человек, он должен жить хорошо, в этом ничего плохого нет. Но счастье будет, человек, настоящее истинное счастье, человек испытывает только от духовных эмоций, как бы. От соприкосновений с духовной энергией, а не с материальной, вот в чем суть. А это как раз вот то, о чем мы говорим. То есть мужчина должен заработать денег, купить дом, все это он должен сделать. Но истинного счастья в доме не будет, даже если все это есть, все эти материальные вещи. Все равно будет какая-то неудовлетворенность. Потому что нет конечной цели. Ее нет. Представьте, вы, муж с женой, особенно у жены. А чему? Однажды один бизнесмен, он очень серьезный бизнесмен в Украине, не знаю, слышали вы, Виктор Сытнюк. Он серьезный очень предприниматель. И однажды он попал в аварию, в очень серьезную, и фактически был при смерти. И когда он лежал в палате, он в сознании был, в палате, там переломано все было. И зашла его жена в слезах, взяла его за руку и сказала: «Витя». Вот очень важную фразу. Она сказала: «Витя, я готова за тобой идти куда угодно. Только скажи, куда мы идем». Понимаете? То есть для женщины особенно это очень важно. То есть мужчина должен выполнять все свои обязанности. Но конечная цель – это познание своих взаимоотношений с Богом. Без этого будет постоянно какая-то незаконченность. Все время будет какое-то, знаете, неудовлетворение. И вот цель... Одной из обязанностей мужчин самых главных – это искать высший смысл жизни. Кто такой я? Что это за вселенная? То есть, что собой представляет? И так далее, и так далее. Какие мои обязанности? Ну, то есть, вот это высшая цель. Второе, одной из обязанностей мужчины – это быть бесстрашным в исполнении обязанностей или не бояться жизни, другими словами. То есть, мужчина всегда, вот он должен быть, знаете, как добытчик. Вот то, что мы говорили, мальчика с детства нужно учить контролировать чувства и зарабатывать деньги. То есть мужчина, одной из его обязанностей – это зарабатывать деньги. И не просто деньги, а исполнять свой долг. Я скажу сейчас еще пару слов об этом. И третье – это мужчина должен быть щедрым. А одной из обязанностей мужчин – щедрым. Женщина получает, по сути, женщина все в нормальной ситуации, женщина все получает от мужчины. Защиту, дом, детей, положение и так далее. Женщина все это может сделать, и когда она получает это от мужчины, ей за это приходит как бы честь, уважение от общества и так далее. Женщина все это может достичь сама, но тогда в ответ уважения не будет. Уважения не будет, глубокого, настоящего уважения. Потому что она не под защитой. Знаете, в ведические времена, когда какая-то девушка там шла где-то там по местности, и ее встречали какие-то мужчины, первый вопрос, знаете, какой был к ней? Чья ты? То есть не в плане как вещь там. Нет. Под чьей ты защитой? Она говорит: я жена такого-то, того-то, того-то, или я дочь того-то, того-то, или я сестра того-то, того-то, того-то. Все, мы понимаем, с кем мы имеем дело. Понимаете, да? То есть женщина всегда должна быть под защитой. И для этого мужчина должен быть щедрым. Одно из качеств мужчины – быть щедрым, да, давать женщине, ну, конечно, женский ум так устроен, что чаще всего получается, что ей всегда мало. Вот. Но тем не менее, мужчина должен как бы учитывать все ее потребности и давать то, что действительно на сегодняшний день необходимо. О том, одно из воспитаний, одно из обязанностей мужчины – это давать защиту. Это очень важный пункт. Давать защиту. Женщина никогда не будет счастлива, если она не под защитой. Никогда. Если рядом слабый мужчина, она никогда не будет счастлива. А внешние какие-то вещи могут быть, но истинного счастья, умиротворения, спокойствия никогда она испытывать не будет. И вот мужчина дает защиту. Моральную. Мужчина дает защиту моральную. Что это значит? Мужчины. Очень тяжелый пункт для нас. Знаете какой? Женщину надо слушать. То есть как проверяет, как устроена женская и мужская психика также. Женская психика устроена, что женщине нужно участие, а мужчине нужно решение. Допустим, приходит жена домой и говорит: «Ой, ты что, на меня начальник сегодня опять наругал, я не могу это уже слушать». Что мужчина делает? Он сразу выдвигает решение, у него такая природа. Он сразу что и говорит? Да сколько раз я говорил тебе, увольняйся, сколько ты еще вот терпеть это будешь? И как бы вот сразу и решение. А женщине не нужно решение. Женщине нужно участие. Что должен сказать мужчина? Что, серьезно? Опять? Дорогая моя, сколько у тебя терпения? Какая ты у меня все-таки молодец. И женщина... То есть одно из проявлений, как женщина проверяет, любит мужчина ее или нет, она начинает с ним разговаривать, и она смотрит, слушает он ее или нет. И вот если женщина на подсознании происходит, если она видит, что мужчина ее не слушает, она на подсознании понимает, он меня не любит. Сколько в сутки у женщин тысяч слов должна выговорить? Что-то 30, что-то я слышал. А у мужчины что-то там 4 или 3, то есть раз в 10 меньше. Понимаете? То есть, ну такая вот, как бы, природа у нас разная. Вот. И мужчина обязан выслушать женщину. В этом заключается защита женщины. То есть она приходит, у нее эмоции, у нее куча что-то там, и она ему все высказывает, и он да-да-да-да-да. Ну, то есть, ну, если она уже просит помочь с каким-то решением, она спрашивает: слушай, как ты думаешь, там, что делать? Ну, да-да-да, мужчина, конечно, может. Но большинству женщине нужно участие, то есть выслушать ее. Это очень важно. Поддержка, то есть насколько мужчина умеет выслушать женщину, настолько она больше будет счастлива и вот чувствует, что он меня любит, он меня слушает. Раз слушает, значит любит. Что если бы не любил бы, ну зачем ему этот бред, ну как бы, ну не бред, ну как бы, ну зачем ему это все слушать? Ну не бред, понимаете, да, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот, то есть обязательно, ну, не, ну поймите правильно, мужчина тоже, не то, что слушать, там, сесть, писать, да-да-да, говори, да, а сам там в своем в чем-то. Нет, действительно, он должен как бы с участием ее выслушать. О том, защита интеллектуальная, что это значит? Это значит, что интеллектуально, то есть мужчина по природе, он что-то все время пытается новое узнать, как бы, вот, что касается каких-то духовных вещей, самоосознания, то есть он все время, как... Самообразовывается, как бы сказать? А, ну, это калиюжные мужчины. Тут мужчины все другие, посмотрите. Тут все стараются. И... Ну, правильно. А вот видите, пример целомудренной женщины. И у мужчины в жизни бывают какие-то реализации. Что это означает? Он должен с ними делиться с женой. То есть у него есть появился какой-то духовный опыт, да? Духовная какая-то реализация, что-то такое, возвышенное что-то. Он должен прийти и поделиться этим с женой, сказать, вот рассказать, вот так. То есть он что-то прочитал в книге, его это очень вдохновило, интересно. Он должен поделиться, сказать: слушай, жена, смотри, а вот там Шримад Бхагава там написано там то-то, то-то, как ты думаешь? Они могут обсудить это, то есть. Ну и таким образом, то есть он должен делиться... Интеллектуально он должен как бы делиться полностью с ней. Не сам там прогрессировать, а ты иди борщ вари. Боже, это Боже упаси. Нельзя такого делать. А именно вот делиться, вот что я узнал, какая у меня есть реализация, ну то есть вот и так далее. Все это очень важно. И тогда женщина видит, он делится. И таким образом женщина также прогрессирует. Она может сама тоже все это делать. Это нормально, ну, как бы ничего такого. Но когда она слышит от мужа это означает, что она понимает, что он ее любит, разделится. Иначе, если бы не любил бы, что делиться. Понимаете, да? Ну, то есть это очень важно. Потом следующая защита, это духовная защита. То есть мужчина, в чем состоит маленький недостаток женщины? Она более материалистична. То есть мужчина, он более как бы духовно, ну, женщина может сказать, да, это безответственность, он там оторванный. Ну, можно по-разному это трактовать. Но женщина, она, женщины более материалистичны, другими словами, они более привязаны к этому миру. Это не недостаток, это... Да, это особенность, это просто вот особенность. Если вот мужчина не сильно привязан к дому, понимаете, ему пойти на работу, денег заработать, там как-то вот что-то да, такое, то женщине очень важно, где стоит цветок, где стоит, ну то есть вот она более привязана, и это выражается привязанность, она более просто привязана к этому материальному миру. И это, ну да, это ее особенность, это ее природа, дхарма, ничего такого нет. Но обязанность мужчины при этом заключается, что он должен как бы немножко потихоньку учиться отрывать ее от этого, возвышать ее сознание в плане духовного, то есть давать ей более высший вкус, то есть что, ну, чтобы она, допустим, как пример, вот чтобы мы поняли, как, когда женщина рожает особенно сына, ну или возьмем ребенка, она очень к нему привязана. Как мать описана в ведах, самая сильная, самая чистая любовь в ведах говорят, это любовь сына и, ну, ребенка и матери. Это самая чистая любовь в этой вселенной, которая чище просто не существует. И вот она сильно привязана к нему. И вот мужская обязанность с начала жизни вот этого человечка объяснять ее, подожди, да, ты любишь, все в порядке, но пойми, это не твоя собственность. Это также личность, у него своя карма, свой путь, свой какой-то духовный поиск и так далее. Понимаете? Потому что, говорится в ведах, одно из самых больших потрясений для женщины это тогда, когда сын уходит из дома. Это самое большое потрясение. Если сын, как мы вначале говорили, не воспитывался в гуне благости и чувства долга, он оставит свою мать. И для нее это... Почему? Потому что дать она ничего не может, а у меня уже другая семья. Все. То есть, понимаете как? У нее нет чувства заботы, и тогда у нее происходит шок. И вот у меня ребенку 9 месяцев, 10 месяцев всего лишь. У меня еще нет никакого опыта, фактически. Но я уже вижу, как она срывается в 2 часа ночи, у нее один глаз спит, один закрыт. Ребенок плачет, и я вижу, с какой любовью она вот все это отдает с ним, с ребеночком нянчится и так далее. Понимаете? То есть это не передать, насколько сильно. Но и очень большое потрясение, когда она в один день понимает, что она ему не нужна, у него другая семья, другая женщина, дети и так далее. А тому дети должны раститься обязательно в благости, то есть из чувства долга. Тогда таких проблем не будет никогда. И вот обязанность мужчины духовно возвышать как бы сознание женщины, то есть объяснять ей, что ну, делиться вот и так далее. То есть, ну, если что касается там ребенка, вы поняли. Вот. Потом, ну, тут особо не надо, то есть финансовую защиту мужчина обязан давать. Обязан. Как мы говорили, вообще в ведической традиции женщина работать не должна. Она должна заниматься той деятельностью, которая приносит ей удовлетворение. Если это работа, пожалуйста, пусть занимается работой. Если это не ущерб семье, воспитанию детей имеется в виду. Потому что мать это первый гуру, говорится в ведах. Первый гуру. Вот. И она должна заниматься деятельностью, но не зарабатывание, не упахиваться на работе. Как, потому что мужчина, когда, поймите, когда мужик упахивается на работе, ему это легко. Ему это легко. Но он упахался, он тяжел, но у него внутри кайф. Но мужчины вот не было такого, удовлетворения не было такого, что вот когда пришел, неважно, физически ты устал, все, но ты отработал, у тебя есть результат, ты вроде уставший, как ничего, у тебя внутри такой экстаз. Правда? И мужчине это легко, но если то же самое сделает женщина, она будет несчастна. Будет результат, будут деньги, но внутри она будет страдать. Это особенность нашей природы. То есть мужчина обязан давать женщине финансовую защиту. И говорится перед тем, как и мальчику это надо прививать с детства. Это очень важно. Потому что Ну, мы же об проблемах развода точно не успеем поговорить. Еще много. А? Там, ну, хорошо, по-русски, да. Значит, финансовая, очень важно, финансовая защита. И физическую. Ну, тут точно разнести ничего. Не надо. Мужчина должен свою жену, женщину охранять физически, и никто не должен трогать. Ясно. Потом и женские обязанности. То есть их много. Их много. Вообще говорится в Ведах, такой вам шутка, не шутка, но это говорится в Ведах. У женщин сколько обязанностей? 64. А у мужчины знаете сколько? 3. У женщины 64, у мужчины 3. У женщины уметь хорошо танцевать, делать массаж, хорошо готовить. И там, боже, там целый перечень. Там просто, я когда читал, я даже... Не, там что за там 64, ну их очень много там, даже там смотреть как-то, то есть там целое искусство. У мужчины всего 3. Первое, зарабатывать деньги, контролировать чувства и давать защиту. Ну вот основные как бы, вот это вот основные, зарабатывать деньги, контролировать чувства и давать защиту. Все, то есть нам легче в этом плане, ну хотя в каком-то, да. Ха-ха-ха, а то да, он еще неизвестно, правда, да. Вот, и коснемся чуть-чуть женских качеств. Их, значит, это, сейчас я скажу, это основа. Их, я повторяю, их очень много, но это основа, это основа. Итак, первое. Жена, вот есть муж и жена, да? Не мужчина и женщина, а есть муж и жена. И вот жена, это в первую очередь та, кто постоянно напоминает мужу о конечной цели жизни. То есть, знаете, вот мужчина, если он скатывается на вот тут, как мы говорили, джада, на стадию придурка, да, вот, то есть он, его чувства становятся выше его, то есть он не может с помощью разума контролировать свою жизнь, то тут жена, она ему должна постоянно напоминать о конечной цели жизни. То есть дети, какие-то духовные вещи, не знаю, там, наследство, ну что угодно. То есть она должна его все время как бы, так знаете, помогать ему в этом. То есть. О том, жена обязательно должна быть другом для мужа. То есть что это значит? Мужчина, особенно если он разумный, он всегда у женщины спрашивает совет. Что мы говорили, да, у женщин чувства в 9 раз сильнее, и то, что мужчине нужно прийти к этому с помощью логики и калькулятора, то женщина делает это просто на уровне чувств. Она оп, и вот она уже знает ответ, интуитивно, интуиция очень сильно развита. То есть советом помогать, она должна быть как друг. И когда мужчина, он чувствует такое-то самое, он очень сильно привлекается. То есть вот эти пункты, вот которые я скажу сейчас, их 6. Вот если женщина их будет выполнять, ни один мужчина никогда не уйдет от своей жены. Никогда. Ни одна пчела никогда не улетит от своего улика. Никогда. Потому что там мед, там жизнь, там основа. Понимаете? Вот. Так вот, первое, это жена, это она напоминает, как мы говорили, о конечной цели жизни. Второе, это друг, она все время, в смысле, не все время дает советы, а как бы помогает ему в жизни, то есть она как друг. Ну, понятно, женщины все время дают советы, это понятно. Вот, но, как бы, ну ладно, это тоже целая тема по поводу женских советов, ладно. Значит, друг, она дает советы. О том, третье, это сестра. Она должна быть мужу, как сестра. То есть, женщина должна, знаете, играть такие роли. Ну, женщины вообще актрисы, вы согласны? Женщины это актрисы. Вот. И вот женщина... Да, у нее также есть роль сестры. Что значит сестры? Вы видели когда-нибудь брата и сестру? И если брат мало оказывает внимания сестре, ну разве она обидится? То есть бывают такие моменты в жизни мужчины, когда он мало оказывает ей внимания. Не подарил подарок с цветами на 8 марта. Забыл, когда день рождения. Забыл годовщину свадьбы. Ну и так далее. Понимаете, то есть, ну, или там замотался на работе, может быть, какие-то внешние обстоятельства, не уделил должного внимания одним словом, то, которое он обязан был, в принципе, уделить. Не уделил. Вот в это время жена должна быть удовлетворенная, как сестра. Понимаете, потому что сестра от брата никогда не требует повышенного внимания. Та, не смотрит. Брат, господи, что там. Так и жена. Вот, ну, то есть, тут как бы ясно. она не требовательна, вот в чем заключается. Она не требовательна, чрезмерно, как бы, понимаете, то есть, да? О том, четвертое, она должна быть ему как мать. У мужчины бывают в жизни периоды очень тяжелые. Говорится, вот если мы возьмем ведическую астрологию, есть такие две планеты, Раху и Кету. Так вот, Раху и Кету, когда эти планеты влияют на жизнь мужчины, очень сильно, ну, так грубо, очень сильно колбасит мужчину. Это время потрясений, болезней, потрясений, спадов бизнеса, чего угодно. Они есть всегда у всех. У женщин легче проходят, если она находится под защитой. У мужчины легче проходит, если он занимается самоосознанием. Женщин также легче проходит, она также может заниматься самоосознанием. Но когда, поймите, когда женщина под защитой, ей намного все легче, понимаете? То есть она, женщина может заниматься чем угодно, но она должна знать, что ответственный всегда муж. Тогда и легче, понимаете? То есть вот в чем суть. Если женщина на себе несет всю ответственность, она начинает болеть. Ей это не свойственно. Она, конечно, она намного ответственная по природе, за детей, за семью, это нормально. Но она должна на подсознании знать, что ответственный всегда муж. И тогда и легче. Любые перепады ей намного легче переносятся. Но вот мужчина, ему намного легче переносить вот эти вот влияния все, тогда, когда он занимается самоосознанием. Тогда, когда он понимает устройство этого мира, законы кармы, и кто, и что, какие обстоятельства, какие, кто за этим всем стоит. Вот тогда мужчине намного легче переносить. То есть, если мужчина не занимается духовным развитием, а самоосознанием, у него в жизни настает ступор, он не понимает, что дальше делать. Потому что знания нет. В чем проблема нынешнего общества? Нет знания, знания нет. Люди живут одним днем, люди думают, что я творец этой вселенной, я хозяин, я властелин. И, то есть они полностью в иллюзии, они находятся полностью в иллюзии. Знания есть, они просто не замечают. Да. Ой, спасибо за водичку. Ну да, знания есть, не черпать, но знаете, к сожалению, чаще всего знания нет. Да, вот, допустим. Для всех, я согласен с вами. Но знаете, что самое интересное? Я столкнулся с ведами, ну, почти 8 лет назад. После этого нигде в жизни ни разу я с этим не сталкивался, понимаете? Вот нигде. Раз где-то по СТБ услышал какой-то в программе, какое-то упоминание на ведические трактаты. Один раз. Не, я уже изучал веды, я наоборот. О, смотри, там жене смотрю, смотри, про СТБ, про веды говорят. Там какая-то программа какая-то эзотерическая была. Но это не факт, что если бы я уже как бы, да, не познакомился, не получил вкус, не начал это изучать, ну я бы услышал веды, и все, и пошел бы дальше. То есть я считаю в своей жизни это большой удачей. И большой, как, ну, ответственностью, что ли, понимаете, привилегии, я не знаю, как угодно. Ну, допустим, они есть, они доступны. Но, понимаете, опять же, может быть, человеку по карме не суждено все это, чтобы попало. Вы понимаете, в чем дело? Как говорят веды, как только душа, то есть сознание. У каждого живого существа, веды говорят, в этой вселенной есть сознание. У деревьев, птичек, людей и так далее есть сознание. Разница в чем? Разница в развитости этого сознания. Допустим, у собаки тоже есть сознание, но насколько оно развито? Сон, еда, секс, самооборона, все ее интересы. Понимаете, у человека, если человек живет животной жизнью, будет проблема, он в следующей жизни будет животным. Цель человеческой жизни – расширять свое сознание. Понимаете? И в ведах говорится, что человеческое сознание можно считать человеческим с того момента, когда живое существо себе задает три вопроса. Три вопроса. Первый – кто я? Второе – почему я страдаю? И третье – что я должен делать? Как только живое существо на подсознании или прямо себе задает или кому-то эти вопросы, через какое-то время судьба посылает человека, книгу, не знаю, какую-то информацию, чтобы дать ответ. Понимаете, не бывает так, что мы во Вселенную Богу послали какую-то мольбу, вопрос с чем-то, а нам не пришел бы ответ. Если не пришел ответ, значит, он, ну, либо еще немножко подождать надо, либо мы его просто пропустили, мы его не увидели. Понимаете, в чем дело? Всегда судьба с нами как бы в режиме онлайн. Понимаете?
Да.
Она может быть не с Богом есть пять, может, если я забуду, напомните, пять типов взаимоотношений с Богом. Это нейтральные. То есть, ну я знаю, что он есть, но мне все равно. А потом есть взаимоотношения дружеские. О том отношения... Не помните? О том... Значит, нейтральные, дружеские, потом отношения со слуги господина и отношения супружеские. И вот, ну, пятое я забыл. Там они четко вот описаны в ведах, я не помню. Ну, в общем, пять. И вот эти женщины, допустим, монахи, их защитник муж — это Бог. Их, ну, в какой-то степени не привлекают, вот, может быть, уже, ну. Но опять же, вы понимаете, монахини это, или как бы рахмачари, те люди, которые вот монахи, это очень высокий уровень самосознания. Я знаю, вот в ведической традиции есть такие товарищи, в кавычках, рахмачари. Это люди, которые дали на всю жизнь обет безрачия. Это если видели, вот не видели по городу харинамы ходят, Хари Кришна, не видели, и пляшут, поют с барабанами. Вот есть в белых одеждах это означает, это семейные люди, семейный человек. А в помаранчевых, вот в оранжевых, это вот как раз вот монахи. Ну да, ну как? Да. Вот. Ну то есть это очень высокий уровень. И я знаю также много монахов, брахмачарий, которые искусственно это делали и потом падали, еще больше скатывались. До этого надо еще дойти, это очень высокий уровень. Потому что есть аскеза, отказ от ненужного, это легко. Мясо, рыба, яйца, сигареты, алкоголь, недозволенный секс, азартные игры. Это легкая аскеза, это то, чего отказаться легко. Это мы без этого прожить можем, легко. Но есть... Аскеза более высшего уровня, это как бы то, что нам надо. Ну, в кавычках, понимаете? То есть это уже люди очень высокого сознания. Что нам надо? Допустим, уйти из семьи. Ну, допустим. Как? Нет, Шрила Прабхупада — это очень великий святой 20-го столетия. Он говорил, что если у вас есть вожделение, ничего плохого, ну как бы да, занимайтесь сексом, но для зачатия людей в духовном сознании. Тогда общество только будет выигрывать от этого. В этом ничего плохого как бы нет. Вот. Значит, что я хотел сказать, что...
Давайте к женским
играм. Ага. Женщина, да. Женщина, да. Ну, в общем, да. Ну, в общем, ясно. Ну, то есть это очень высокий уровень. Есть просто вот разные виды взаимоотношений вот с Богом. Итак, дальше. То есть мать. У мужчины есть стрессы, вот этот период, когда женщина должна заботиться о мужчине, как о матери. То есть она должна вот просто укутать его. Знаете, вот я вот помню, знаете, вот такое чувство, вот мне было лет, наверное, не знаю, может быть, 4-5, и я помню, вот больше не помню, так вот именно этот такой отрезок помню, я спал на руках у матери. И знаете, это такое чувство, как будто вся вселенная вот тебя держит, знаете, и ты в такой безопасности, и в такой любви и мягкости, что просто вот ты спишь, и не хочется даже рассыпаться. Вот женщина вот должна так же вот окутать вот мужа вот в тяжелые какие-то моменты, окутать его вот таким вот, такой вот, то есть она должна стать в какой-то период как мать. О том следующее, женщина должна, у мужчины бывают всплески гнева. И в это время женщина должна стать подобна дочери, послушная как дочь. Дочь всегда, ну, по идее, она слушается. Если отец с детства растил, будучи себя держа под контролем чувств, девочка очень сильно уважает отца. И она послушна автоматически. То есть его слово даже ничего говорить не надо, она все понимает, ей просто стыдно что-то не так подумать, сделать, не то что там. Вот. То есть она послушна. И если мужчина гневается, она должна стать подобна матери. Гнев сразу уходит. А? Дочки, да, извиняюсь, дочки. Гнев сразу уходит. То есть, если женщина становится в позу, знаете, как вот, мы вот идем вот по улице, знаете, она нас собака гавкает. На кого-то собака гавкала, когда на улице шли. Ну, наверное, гавкали. Мы ж никто не пробовали в ответ на нее гавкать. Мы там раз, там, оп, там, что-то делаем. Не, ну, того, так на то не пьяницы. Вот. То есть, мужчина, еще раз повторяю, он по своей природе, он борец. И ему не надо себя противоставлять. Почему? Ну, потому что, ну, нет смысла. То есть рано или поздно, но все равно, как бы, если женщина идет... То есть, знаете, если мужчина выигрывает вот так, то есть, знаете, раз, то женщина выигрывает вот так. Вот, знаете, она так вот оттуда залезет, так, оп, и пошел. Все, понимаете, то есть, знаете, да, ну, как бы суть. То есть, женщина, ей не надо идти вот так вот в лоб ему с агрессией. То есть, на агрессию говорится так, что у мужчины психология и у женщины гнев выражен по-разному. Веды говорят, допустим, психология мужчины, когда он гневается, он приходит в ярость, гнев, глаза квадратные, руки, знаете, ну все, вот, судья проснулся в мужчине, гнев, все, орет на всех, ну вот это гнев мужской. В женском теле гнев проявляется по-другому, как обида. Это одно и то же чувство, ну как бы чувство, качество, но только выражен по-разному. То есть женщина, она обижается. Вот, если вы видите, женщина обиделась, это она гневается. И вот мужчине ни в коем случае нельзя отвечать женщине на ее гнев по ее же. Женщина обиделась, и мужчина обиделся. То есть он фактически уже действует как женщина. Понимаете? То есть он должен как-то уже проявить дипломатию, поцеловать, обнять, ну поговорить, что случилось, давай поговорим. Но если мужчина гневается, никогда женщина не должна отвечать как мужчина. Так же само глаза квадратные, в руки скалку, крики и все такое. Она должна гневаться, но по-женски, обидеться. И мужчина, когда видит, что он орет, а она села, обиделась и плачет, он сразу и сдулся. Понимаете? Ну, то есть, ну, таким образом действует природа наша. То есть, в общем, мужчина, он обязательно должен быть, вот, женщина, вот, в этот период, она должна, если мужчина гневается, стать как дочь. И тогда гнев уходит просто сразу. И шестое, женщина, и еще один важный момент. Женщины, вы хотите, чтобы ваш муж никогда не гулял? Или мужчина? Есть один секрет, веды говорят. Есть одно правило, когда мужское вожделение гасится. Просто вот его не будет тянуть никуда. Знаете как? Слушаться его. Вплоть до того, что подобно тому, как мужчина будет проверять, женщина будет проверять мужчину, устраивая ему истерику, как мы говорили, и пытаться его загнать под каблук. Вот подобным же образом мужчина будет просить сделать всякие идиотские вещи. Ну, их, ну как, ну понимаете, да, там, поставь это туда, ну я не знаю, образ, ну какие-то бытовые, может быть, женщина так поставила. Он, слушай, да нет, что оно не то стоит, наверное, вот тут будет лучше. Ну, пример, понимаете, да, то есть женщина должна быть послушна. Когда женщина послушна мужу, ну не потакая только его низменным, конечно же, желаниям, потребностям. Жена, я хочу сегодня напиться, нести бутылку водки. Сейчас. Ну, может быть, надо с ним пообщаться, ну, немножко в другом ракурсе как-то поговорить. Ну, вы понимаете, да, о чем? Я просто в каких-то повседневных вещах. То есть, если она послушна ему, и его вожделение гасится автоматически, веды говорят. Почему? Потому что он видит. Рядом со мной друг, помощник и так далее, и так далее. И она меня слушает. Ну, что ему идти еще куда-то? То есть, почему женщины уходят от мужчин? Потому что не чувствует защиты. Женщина уходит от мужчины, потому что не чувствует защиты. Вот это все, что мы перечисляли. Моральное, интеллектуальное, духовное, физическое, моральное и так далее. А почему мужчина уходит от женщины? Он не чувствует уважения. Мужчине очень важно уважение. Если женщина не уважает мужчину, Понятно, мужчина должен еще сделать так, чтобы его уважали. Это само собой. Но если мы говорим сейчас о женщинах, а не о мужчинах. Женщина, говорится в ведах так, что мужчина перед тем, как брать женщину в жены, он обязан посмотреть, прочувствовать, выяснить, уважает ли она его тем, кем он есть сегодня. Без квартиры, без машины, без положения. Ну, короче говоря, уважает ли она его, когда он будущий еще солдат. Что если когда генерал, он автоматически его будет уважать. Но говорится в ведах, и есть большая иллюзия, когда женщина говорит, а вот сделай то-то, я тебя зауважаю. Это иллюзия. Не зауважает. Он сделает все, что она скажет. Заработает денег, купит машину, квартиру, все. Но женщине в этом этапе, так как он идет уже у нее немножко на таком на поводу, ей будет всегда мало. Ее будет, знаете, в золотой рыбке. Вначале хотела корыто, потом хотела еще что-то, а потом вообще захотела быть царицей. И в итоге, говоря, осталась у того же разбитого корыта. Вот.
И
мужчина уходит, потому что он не чувствует уважения. Это очень важно. То есть говорится так в ведах, что женщина из самого преуспевающего мужчины может сделать самого последнего неудачника. А из самого последнего неудачника сделать самого успешного мужчину. Как? Вдохновляя его на какие-то правильные поступки, на самоосознание, на выполнение своих обязанностей и так далее. То есть это, понимаете, это очень целая серьезная тема. За 2,5 часа, которые мы общаемся, уже почти 3, эту тему объять просто невозможно. Просто невозможно. Это надо, вот я это изучаю 8-й год, и я понимаю, что чем больше я изучаю, тем я понимаю больше, что вообще ничего не знаю. Понимаете? Что это целая тема. Это колодец без дна. Но без основ этого я вообще не знаю, как люди живут на сегодняшний день. Это ад. Мне кажется, семья без знания, без вот этих духовных каких-то основ, это... 5 минут я коснусь, это, опять же, это целая тема, но суть как бы. Значит, первая проблема – это нет духовного знания, нет знания природы обоих и нет уважения, то, о чем мы затронули только что. То есть нет знания. Люди не тянутся к знанию, люди тянутся к удовлетворению чувств. Высосать из друг друга все, что только можно, но не отдавая любовь как служение. Понимаете? То есть нет знания. То есть проблема сегодняшнего общества – нет знания. Говорится так, что в ведические времена, то есть вот мы знаем, есть 4 сословия, да, браманы, кшатрии, ваши и шудры, то есть это духовные люди, управленцы, бизнесмены и просто рабочие. Так вот говорится, что вот в нашем понимании, да, шудра там или рабочие, да, но если бы мы знали, какой шудра был в ведические времена, он бы сейчас бы один шудра из тех ведических времен, он бы, наверное, он стал бы тут императором бы всего мира нашего. Понимаете, что у него были такие качества, даже у шудры. Его с детства было воспитание настолько сильно, что сейчас тут очень мало таких личностей. Вот эти люди, которые на сегодняшний день правят всей нашей планетой, это оттенок вайш, то есть это оттенок бизнесменов, олигархи, Ротшильды, Рокфеллеры, вот все вот эти люди. Это оттенок, это даже еще не вайши. А? Оттенок, конечно, они находятся в полном невежестве. Ниши, конечно, то есть их разум осквернен невежеством, конечно. Но, по крайней мере, это уже вайши. И эти люди правят миром. Кшатриев и браманов, говорится, в Кали-Югу вообще нет. Представьте, каких качеств были люди. То есть есть такое в ведах, такое словосочетание Раджа-Риши. Это Раджа – это царь, Риши – святой. Вот раньше странами, континентами правили святые цари, которые с детства, они рождались в семьях, где им с детства уже все эти, во-первых, у них был очень большой опыт с прошлых жизней, и они с детства все это изучали. То есть это были люди высочайшего качества, высоты качеств, духовные. Нам даже не снится, что это за люди. Итак, да, значит, нет духовного знания, нет знания природы. То есть, как мы говорили, то есть для того, чтобы жить с друг другом, мы должны знать природу мужчины и женщины. Понимаете, это очень важно. Без этого, ну никак. Понимаете, то есть пример, вот тот же гнев, да? Вот вроде простой пример, но мы же так не делаем. Женщина кричит, мужчина обижается, все наоборот. То есть наоборот должно быть, мужчина кричать должен, а женщина обижаться. А у нас все наоборот, или мужчина кричит, женщина кричит и так далее. А есть маленькая особенность, а так делать нельзя. Надо, если мужчина обижается, женщина должна, если мужчина гневается, женщина должна, так сказать, действовать как дочь и обидеться. Понимаете? Ну и тогда, мелочи. Но из этих мелочей ведь состоят все, из мелочей состоит мир, да, если вот такое выражение. Так и здесь. Нет природы знания нас, нашей природы, нашего комплекции, как говорится. Понимаете, то есть... Это одна проблема. Ну, это я вкратце очень. Вторая проблема – это финансовая проблема. Тут, не знаю, может быть, можно сказать, государство плохое. Ну, знаете, да, я думаю, смысла нет. Я знаю точно, что мужчина, который исполняет свои обязанности, материальное благополучие всегда у него будет. По крайней мере, самое необходимое – будет всегда. И у женщины, и у детей, и дома, и так далее. Если мужчина контролирует чувства, выполняет все свои обязанности, что связано с работой, с обществом, духовные, у него всегда все будет. Это закон. То есть это иллюзия, что ой, государство плохое. Это слабые мужчины так отмазываются. Понимаете? Ну, то есть если мы имеем в виду финансовые проблемы, и это идет в сторону камешек в сторону мужчин, как бы, это мы обязаны делать. Ну, то есть, если в доме финансовые проблемы, понятно, есть прарабха карма, то есть уже такое понятие, то есть это то, что уже предначертано, но тем не менее не стоит ссылаться на звезды, прарабха карму, надо выполнять свои обязанности. Ибо говорится, что в Шримад-Бхагаватам говорится, что мы свою карму меняем. Да, мы приходим с какой-то своей кармой. Есть прарабха карма, то, что уже там поменять нельзя, допустим, тело мужа, мужчина или женщина, ну и так далее. Но есть вещи, которые мы можем поменять все равно. С этим тоже есть история, но не буду сейчас, уже время мало осталось. Вот. Нет, знаете, в чем дело? Самое интересное, что сложного ничего нет. Вот я тут много наговорил. Как? Не, ну как, вернее, сложного ничего нет. Да, это нет, это я согласен. Я согласен. Суть в том, что совершать маленькие шаги, но каждый день. Понимаете, в чем дело? Есть бег. Есть бег, вот эти, как они? Да, ну, 100-метровки, а есть вот эти, что километры бегут. И вот суть вот этих спринтеров, да, те, что 100 метров бегут. Вот рвануть когти как можно сильнее. Эти 100 метров пробежать как можно быстрее. А что говорится, ну, грубо говоря, вот, суть ведических писаний. Мы не спринтеры. Мы марафонцы. Знаете, такой, по чуть-чуть. И побежи. Но зато там десятки километров. Все, он сразу, он все, все доши, все эти отрегулируются. Он уже каждое движение вздох. И он побежал, и побежал, и побежал. Вот мы, вот эти вот марафонцы. Суть в том, жизнь, вы понимаете, в чем дело? Веды говорят, когда мы делаем шаг, абсолютная истина делает нам навстречу 10. И когда даже мы ей делаем маленький свой шажок к ней, она делает нам 10 навстречу больших. И потому все становится намного легче. Еще веды говорят, суть в том, что когда маленькая частичка, то есть мы служим с любовью, полному целому, абсолютной истине, Богу, то абсолютное целое, в чем состоит прелесть, веды говорят, абсолютное целое начинает служить нам. И тогда в нашу жизнь приходит очень большое счастье. Вот. То есть, да, за финансовые проблемы. Ну, как бы тут, в принципе, да, ясно. Третье. Плохие отношения с родственниками. Или вообще сейчас как, вы знаете, в ведические времена, в чем родственники? Говорится, да, чем дальше, мы мужики говорят, чем дальше мы от тещи, тем спокойнее нам живется, ну или как-то так, да, то есть, но на самом деле, да, ну, как да, но, ну, я вам хочу сказать, вот у меня с тещей хорошие взаимоотношения, может быть, карма у меня хорошая. Да, бывают терки, без них никуда, но так, чтобы глобально, нет. Но что я хочу, вернее, что говорят веды по этому поводу? Говорится так, если мужчина не уважает свою мать, веды говорят, у него никогда не будет спокойствия. То есть, если мужчина не уважает свою мать, что такое мать? Мать – это луна, то есть она символизирует луну, а луна она холодная, она охлаждает, она умиротворяет. То есть, если мужчина не уважает свою мать или свою жену, это означает, он никогда не будет удовлетворен, или женщин вообще. Это означает, ну особенно мать мы возьмем, он никогда не будет удовлетворен, он будет всегда нервный, раздраженный, у него никогда не будет вот этого тхира, состояния спокойствия, вот умиротворения, понимаете? То есть он все время будет как взъерошенный постоянно. Если мужчина не уважает своего отца, веды говорят, он никогда в финансовом, то есть, а отец это солнце, это огонь, это что-то такое активное, знаете, то есть он никогда в каком-то финансовом плане, он никогда не будет вот, успешен. И подобным же образом за родственников говорится так, что если, допустим, у мужа с тещей плохие взаимоотношения, счастье в семье будет очень зыбким. Или вообще такое, то есть его не будет. То есть взаимоотношения с родственниками – это успех залога в семье, вот что говорят веды. Если нет уважения, и потому раньше, вот у нас сейчас есть, как отделяться, да? То есть вот раз и купили отдельную квартиру и езжайте. Раньше такого не было. Раньше жили все большими семьями. Понимаете, и так как благости было раньше больше, вот этого вот чувства долга, вот воспитывались дети, то есть вот на вот этих основах было так, что, во-первых, дети, они не так не деградировали, потому что все время родители рядом, и они не отделялись и постоянно, понимаете, то есть вот это, представьте, ну вот этот уровень сознания. У нас наоборот сейчас пытаются уйти, отделиться побыстрее, куда-то смыться, чтобы там деградировать спокойно себе, понимаете? Вот. Это неправильно. Это неправильно. Потому что. Ой, да, я согласен. Есть, я не помню. Честно, вот что не помню, то не помню, не буду говорить. Я вам советую, спросите это, я прошу прощения, спросите у Виктора Федоровича. Виктор Федорович это, ну так, культурно скажу, это машина, нет, компьютер, энциклопедия, то есть, да, потому спросите у Виктора Федоровича, вот если вам запомните, спросите у него, он вам ответит, гарантию даю. Ну да, что-то типа этого. Ну да, ну вот точно, я вот не скажу. Я просто, что по отношению к себе, я запомнил. Ну, извиняюсь. Я узнаю, кстати, я должен это знать. Я узнаю это тоже. Вот. И, то есть, вот нет отношения с родственниками. Это очень важно. Если нет отношений с родственниками, а что значит с родственниками? Однажды я услышал от одного проповедника просто кошмарную. Я был в шоке, когда это услышал. Я поднял тут же руку, потому что мои уши просто свернулись в трубочку. Я поднял две руки и спросил, говорю, подождите, у меня тут казус. Вы такое говорите. Что он сказал? Он знаете, что сказал? Если вам дома мешают духовно прогрессировать, вы обязаны уйти из дома в храм. И жить в храме, и что-то делать для храма. Это был шок для меня. Объясню почему. Вроде со стороны что-то такое, да? Но нет. Объясню почему. Родственники, понимаете, мы можем прийти в храм, церковь, куда угодно, и строить себя там кого угодно, играть роль, святош, всезнающих и так далее. Но наши родственники знают, жены, мужья, отцы, дети, матеря, они знают нас лучше всего. Критерием Вы знаете, какой первый критерий нашего духовного роста? Первый. Вот вы говорите, вот так тяжело. Да, тяжело. Но есть критерии, по которым как легко узнать, куда мы идем. И первый, самый главный критерий, это насколько у нас улучшаются взаимоотношения с нашими родственниками. Если они у нас улучшаются, значит, мы идем в нужном направлении. Если ухудшаются, мы делаем что-то не то. Понимаете? Вот. И вторая стадия, это у нас улучшается взаимоотношения с обществом. То есть общество, соседи, друзья, не семья уже, да, а идет как бы дальше. То есть общество, оно уже к нам более, тоже налаживается взаимоотношения. И последний, это у нас улучшается взаимоотношения с самим Богом. Это уже, нам надо всем идти к третьей вот этой вот. Как? Да, кстати, но понимаете, в чем дело? Это если мы хотим перепрыгнуть, ну, допустим, люди говорят, я люблю всех, да, вы правильно говорите, да, мы можем полюбить Бога, а тут как бы тоже все полюбится. Люди говорят, я очень люблю всех живых существ, я их всех люблю, людей, всех, а потом за обедом сидит и режет курицу, ну, покушать. Подожди, если ты любишь всех живых существ, нет, по-другому, если ты любишь Бога, или по-другому, у тебя есть друг, очень хороший друг, как говорится, вот ты мне друг, а ты говоришь, а вот твой друг, вот друг, то есть, следовательно, это тоже мой друг, что я тебя очень люблю и уважаю, понимаете, то есть, и если я люблю Бога, если я действительно его люблю, и пытаюсь отдавать ему всю свою любовь и служение, я автоматически буду любить всех. Ну как это я люблю Бога, а она обед и свинью зарезал? Или курочку съем? Конечно. Понимаете? Потому начать надо с малого. Вначале надо любить свою семью. Ну, не полюбить, а наладить с ней взаимоотношения. А то нужно наладить социумом. Я в этой ситуации. Понимаете, в чем дело? Нужно смотреть, я в такой ситуации. Вот восьмой год я не ем мясо, рыбу, яйца. И я, жена, и вот ребенок у нас родился, мы не едим. Ну, 7 лет, грубо говоря, мы не едим. Но все наши родственники преспокойно это делают. И теща с тестем, и сестры жены, и мой брат, и моя мама. И те друзья, вот, ну, с которыми я, допустим, еще общался до там, вот, знакомства, да, ну, то есть, ну, возьмем родственников. Ничего, они вначале были в шок. Как? Мама, ты что заболел?
Ну, а как к ним просто относиться, так что они запросто так убивают
на раз-два. А вы же понимаете, в чем дело? Тут я, как, что я могу сделать? Я могу, во-первых, показывать пример, а во-вторых, я обязан к ним хорошо относиться. Ну, представьте, говорится так, что, да, сын, да. Интоксикации, алкоголь. Их надо любить. Я понял. Их надо уважать. Ну вот смотрите. Отходит ко мне мама. Вот вначале. Сейчас она уже все в порядке. Она подходила и говорила, Рома, ешь мясо. Она думала, я умру, если не буду есть мясо. Говорит, ешь мясо. Я говорил, мамочка, я тебя очень люблю. Я тебя очень уважаю. Я понимаю, что ты делаешь. Твой совет сейчас, он основывается только на материнской любви и заботе. Прости, но я этого не буду делать. Прости меня, пожалуйста. То есть, понимаете, или ну, это, допустим, что касается этого. Если, допустим, нам навязывают какие-то вещи, да, ну, допустим, там власть. Понимаете, в чем дело? Что нужно старшим? Старшим нужно уважение. Если они будут видеть, что вы просто их уважаете и любите, они на каком-то этапе не будут вам уже это навязывать. Самое важное – это любовь и уважение. И если вы видите, что это противоречит каким-то, ну, просто, да, или, ну, не просто нашим ценностям, ну, да, просто нормам, ну, нормального общества, допустим, как вы считаете, если. Мы просто, мы не должны, ты, да ты, папа, что ты несешь вообще, какая власть, ты вообще там, ну такого не должно быть, знаете, то есть мы должны сказать, папочка, а ты знаешь, что я тебя очень люблю, то есть, понимаете, растопить, пытаться вот этот замороженный.
И еще дальше развратить, да? Виктор Федорович говорит все время, что мы не обязаны всех любить. Мы можем любить людей, которые действительно занимаются, как вы говорите, на цели.
Тогда он хотя бы из чувства долга. Вы понимаете, в чем дело? Что говорят веды? Веды говорят, что когда ребенок рождается у родителей, у деградированных, у алкоголиков, у собакоедов, у самых конченых, у каких угодно, ребенок находится в неоплатном долгу перед родителями. Он, чтобы он жил, я когда маме рассказал эту историю, я клянусь, она расплакалась. Говорится в ведах такой пример, что когда сын рождается у матери, он автоматически является перед ней в неоплатном долгу. И веды говорят, этот долг подобен горе Эверест из риса. Вот гора Эверест самая большая у нас на планете. И вот представьте, она вся из риса. Вот такой долг. И вот говорится так, что в Индии, как делают? В Индии ходят по местам паломничества. И что происходит? Когда мать уже становится старенькой, и она не в состоянии физически этого делать, что делает сын? Он сооружает специальное сиденье из дерева такое, как рюкзак, одевает ее на плечи вместе с мамой и ходит по всем местам паломничества раз в год. И таким образом благо получают и мать, и сын. Так вот говорится в ведах, что если даже сын с наступлением физической силы вот просто вот взял и больше жизни до конца не посмотрит, просто все, до конца жизни будет ходить по святым местам. То есть, а чтобы вы поняли, что такое паломничество по святым местам? Это мега очищение кармы, это вся там... Все, что можно, только отваливается просто ластами. Но поймите, просто эффект может быть разным. Понимаете, отпадет... Суть. Вы понимаете, сознание, если высокое, упадет больше. Ну, одно отвалится 100 килограмм. Если сознание меньше, автоматически просто он там ходит. Отвалится килограмм, но все равно что-то отвалится. Вот суть. Купание слона, это уже второй вопрос. А вот говорится, что если сын будет ходить с самого начала с матерью по местам паломничества, вот так, от начала до конца, он с этого долга даже одну рисинку не отдаст. Вот такой долг, вы представляете? Ну, перед Богом, сейчас, мы, то есть, а почему? Потому что мать с отцом дали жизнь. Мы дать им жизнь. Мы не можем им дать жизнь, они нам дали жизнь. Понимаете, мы мало того, представьте, человеческое тело. Вы понимаете, в чем дело? Если выйти сейчас, поехать за город, в сторону Камышевахи, поехать за город и выйти на какую-нибудь поляну, то там может быть комаров больше, чем всей людей на планете, ну образно. Понимаете, то есть соотношение очень маленькое. То есть ценность человеческой жизни, веды говорят, очень велика. Мы прошли очень большой эволюционный путь перед тем, как мы получили человеческое рождение. Мы, может быть, были, ну, и в прошлой жизни там уже человеком, это можно узнать все из астрологии. Но не в том дело. Суть в том, что это очень редкий дар, неважно, мужское тело или женское. И вот мы от своих родителей это получили. Мы в безвозвратном долгу. И кто бы наши родители не были, даже если они нас с детства воспитывали в чем-то неприятных этих самых, вырастив, по крайней мере, получив знание, да, пусть до того, как мы не было знания, представления каких-то духовных истин, мы могли жить как угодно. С того, кто не знает, ну, спрос меньше, кто знает. Но после того, как мы узнали, мы обязаны понять и уважать этих людей, и преисполниться к ним именно вот состраданием, насколько можно. И понять, что они нам дали шанс. Понимаете, что веды говорят, что человек, получивший знание, это большая удача и большая редкость. И он обязан ей воспользоваться. Потому что от этого зависит его следующее рождение, если оно будет в этой материальной вселенной и так далее. Но это очень важно. Никто не хочет родиться в следующей жизни собакой или свиньей или еще, ну, любым, а, да, обезьяной. По-моему, никто. А это факт. Понимаете, вот в чем дело. Ну и четвертое, это мало общения или плохое общение. То есть мало общения, либо плохое общение. То есть семья, это то, что мы говорили, вот раньше они жили все вместе, и было много общения. Они общались, а сегодня семья, это подразумевается, что мужчина, женившись, теряет свободу, из-за чего они так боятся брать ответственность. А женщина подразумевает, что выйдя замуж, она будет сидеть в четырех стенах с ребенком, вся зачуханная. И это подразумевает, что и это неправильно. Должно быть общение, много общения, хорошего, духовного общения. И это залог. Семья подразумевает много общения, много праздников, много гостей. То есть, ну, понимаете, хорошего, не деградации, собрались вместе водки попить. Это не общение. Ну, это общение, но это ничего хорошего не выйдет с этого. Понимаете, да? Ну, то есть, вот. Может быть, есть какие-то вопросы или дополнения, или, может быть, возражения? Ну тогда все. Большое вам спасибо. Нет, Виктор Федорович будет.